Известно, что бабушки и дедушки крайне мудрые по отношению к маленьким детям, чего родители еще не понимают. То есть они приобрели эту мудрость, именно воспитывая детей. Как? Живя их желаниями, при этом давая какой-то великий разум, мудрость, простую вещь, в играх они могут это дать. На процессе обучения чем-то вдохновить, такая любовь, такое влияние от бабушки, от дедушки, или от отца и матери, которые именно понимают мир желаний, вот что мы ожидаем. И если кто-то встречает человека, который понимает мир его желаний, мы очень счастливы с этим человеком. Лёва, у нас такая совместимость. Мы даже не разговариваем, но прекрасно понимаем желания друг друга. То есть мы ищем именно такого отношения, кто же поймет меня, то есть мой мир желаний. Но идеального сочетания не существует. Почему? Потому что в конце концов все желания направлены на удовлетворение самого себя. То есть называется ложное эго. То есть я в конце концов хочу сам быть счастливым. Поэтому если мне не получается сам быть счастливым, я уже не смогу никого счастливить. Сначала дайте мне любовь, дайте мне внимание. Ты любишь меня? Хорошо. Я тебя тоже люблю. Тогда мы можем быть вместе. Но если ты любишь меня, я не люблю тебя, мы уже не можем сотрудничать. Или я люблю кого-то, он меня не любит, этот человек, я уже не могу с ним сотрудничать близко. Вот поэтому есть понятие свой и чужой. Чужой — это тот, кто не понимает мир моих желаний, не любит меня. А есть близкие люди, которые должны понимать. Но мы встречаем также другой момент, что даже близкие люди часто не понимают мир желаний друг друга. Только определенные. Как, скажем, мужчина и женщина вступают в мир отношения мужчины и женщины, пробуждаются определенный спектр выполнения желаний. Сексуальные желания, тонкие вот эти вот вещи, они вступают в силу. Когда они присоединяются на этой платформе, все другие желания оказываются абсолютно разные. Как только утихает сексуальное желание, в остальном они видят, о, как сложно. Вот на этой почве мы как-то еще можем общаться, у нас есть какие-то общие интересы, что мы удовлетворяем чувства друг друга. Но за пределами этого у нас всегда сложности. Как быть с этим миром желания? Он мешает. Смотрите, многие желания я бы не хотел, чтобы имел этот человек. Он хочет то, чего я абсолютно не хочу, тем более от меня еще. Он не предъявляет какие-то претензии, он не любит какие-то наставления, он хочет чего-то другого. А я не могу быть другим или другой. Я вот такой, какой есть, он должен меня принять вот таким, каков я есть. Человек. Так они думают. И они продолжают бороться и думать, кто же победит, кто же уступит в желаниях. Никто не уступает. Но на основе сексуальных желаний они могут еще быть долго вместе. Какое-то время. То есть мир желаний мужчин и женщин. Когда Будда посмотрел на этот мир, он сказал, этот мир желаний, да, откуда эти желания? Ведь желание — причина серьезных страданий. Он упустил момент наслаждения. Осознанно. Почему? Потому что страдания, когда приходят, нам свет не мил. Мы даже не помним, что было хорошо в этой жизни. Все теряет абсолютно всякую цену. Обесценится вся жизнь, все заканчивается страданиями. И таким образом Будда сказал, все понятно. Пока есть страдания, смысла жизни нет. Откуда же эти страдания проистекают? Он наблюдал через медитацию. Его аскеза не имела себе равных, Будда. И он увидел, что все страдания проистекают из желаний человека. То есть нас приводит к страданию желания, которые неудовлетворенные. Это раздражение, гнев, агрессия, сражения, обиды, стрессы, боль. Это все называется страданием. И они могут быть глубокими или внешними достаточно, но в глубине души также мы чувствуем, как люди, что эти страдания есть от близких людей. С внешней стороны это враги могут быть какие-то и прочее. То есть мир такой вот сложный становится. И тогда Будда сказал, откуда же эти желания берутся? Хорошо, страдания из желаний. А желания откуда? Какова их природа? И когда он углубился в медитацию, он понял. Желание — это сама жизнь, само существование. Признак жизни. Прям жизнь означает желание. Пока я желаю, значит, вот это и есть живое существо. Это и есть суть жизни. Желания нет, и смысла жизни тоже нет. И он сказал, все понятно. Выход один — прекратить всякое существование. Раствориться в нирване, в пустоте, исчезнуть. Это вывод Будды. Он логичен. Логичен, но противоестественен. То есть духовное самоубийство. Некоторые люди принимают это решение без философии, без рассуждений. Они понимают, что я страдаю, и пока я живу, пока вот я желаю, человека его хочу, а он не хочет меня, я не хочу жить. все, я умираю. Самоубийство. Или я всю жизнь связан с этим богатством, но я потерял свое богатство, и поэтому я отказываюсь от жизни, я не хочу жить вот таким образом. У меня вот есть определенный план на жизнь. И, то есть, желание – это суть на нашей жизни. И Будда сказал, что вот отсутствие желаний значит отсутствие жизни. Нет этого разнообразия, больше не наблюдаете. Мир пуст. Важно увидеть, что все это иллюзия, майя, ничто. И раствориться в этой нирване, несуществовании всего. Почувствуйте себя ничем, шуме. Отбросьте все эти привязанности и прочее. И главный принцип – ахимса, который вас связывает с этим разнообразием, это желание наслаждать свои чувства, что порождает насилие, эксплуатацию. Это есть причина тех самых страданий. Так Будда развернул эту философию страданий на основе ахимсы. И действительно, когда мы устанавливаем мир в соответствии с философией Будды, то страдания как бы уменьшаются. Почему? Потому что желания не мешают нам жить. То есть это значит, что желания могут быть позитивные и негативные. Желания могут быть сделать человека счастливым, и желания могут привести человека к страданию. Итак, если человек достигает, скажем, вершины своего желания, то другие тоже стремятся туда же, то в этом случае они должны соперничать, они должны ждать и сбросить этого человека. И кто-то другой становится, потом третий, четвертый, пятый. Вот в материальном мире происходит такая перемена величества, борьба за величество вечно. И куда же идет тот, кто сверху? Снова вниз. Чтобы снова подниматься наверх. Но снова вниз, чтобы снова подниматься наверх. То есть как бы есть ограничения. И человек действует таким образом, потому что находится под влиянием желаний господствовать, наслаждаться, доминировать над другими. И вот эти желания, они приводят природу как бы в противоестественное состояние, как в противника. Мне приходится сражаться с законной природой, с миром людей, политикой, социальной проблемой, вступая в конфликт, нужно решать путем силы. Это желание господствовать. И есть желание служения, которое приводит мир в гармонию очень быстро. То есть желание служения не вызывает насилия. Человек может продвигаться. Наивысший слуга, говорится, это и есть Бог, который обеспечит каждое живое существо всем необходимым. То есть это божественная энергия. И человек может приблизиться именно на этот божественный уровень путем именно служения. То есть желание служить не мешает никому, ведь не вызывает конфликтов. И физическая культура обучает человека этому принципу, каким образом стать слугой. Говорится, что каждый есть слуга Бога по своей природе. Это называется санатана дхарма. То есть вечная позиция живого существа – это служить. Но он может думать, что я господин этого всего, господин своей семьи, господин страны, господин начальник на работе. А на самом деле он слуга, такова его природа. И все дело в том осознании, то есть какова же цель моих желаний, для чего природа наделяет меня желаниями, с какой целью должен использовать их, с целью служения или с целью господства. Вот получается два пути. Один путь называется дхарма, это процветание. Другой путь – адхарма, разрушение. Поэтому мы видим, что некоторые цивилизации развиваются, потом разрушаются. Развиваются. То есть элементы дхармы – это развитие. Например, у нас появляется какая-то новая идея. Когда-то была новая коммунистическая идея. Мы сегодня все собираемся, обсуждаем ее. И говорим, это же будет очень хорошо для всех, вдохновляемся. И когда мы вместе хотим сделать что-то новое для друг для друга, для всех. Это служение, видите, служение объединяет всех. И начинается какое-то чудо. Вдруг внезапно строится что-то новое, это новая формация. Очень быстро причем. И затем, когда в этой структуре начинается борьба за иерархию, за положение, за лидерство, она снова разрушается. Как только мы хотим служить, мы становимся сильными. Как только мы хотим управлять и господствовать, руководить, мы становимся слабыми. Итак, всякая цивилизация устроена, любое человеческое общество. Если мы объединены духом служения, то появляется энтузиазм, развиваются энергии в человеке всевозможные, и он творит все это спонтанным образом. Как слуга он действует спонтанно, даже неосознанно, и всегда совершенно образом. Но слуга, кто такой слуга? Тот, кто чуток к чужим желаниям, не к своим желаниям. Понятно, что у нас мир желаний существует, да, но это наши желания. Я хочу, чтобы мои желания были поняты и осуществлены, но также это хотят другие. Поэтому в служении можем это осуществить, помочь друг другу это сделать. То есть, если я переключаю внимание на желания других людей, это становится уже йогой. Йога, возвышение, карма-йога, скажем. Вот вижу, что вот все люди имеют одинаковые желания, давайте действовать на благо всех других. Каким образом? То есть для этого существуют различные виды культуры, религия, философия, знания. Но в конечном итоге смысл этого удовлетворить именно Бога, божественное начало, поскольку мы все изошли из одного источника, у нас одинаковая природа. И нам нужны именно одинаковые духовные стандарты, прежде всего. Как в материальном мире тоже есть стандарты. Стандарты, которые должны удовлетворить все желания. Стандартизация, она проникла всюду. И в строительство, и в технологию, и кругом-кругом. Но стандарты, они одинаково не удовлетворяют всех людей, потому что разные желания. Кому-то нужна такая квартира, кому-то другая квартира, такой дом, другой дом. Кстати, все дома, они разные, по индивидуальному проекту еще строят. Это все, это разные желания. То есть стандарты становятся на материальном уровне не решение проблемы. Они сковывают. Тогда как духовные стандарты, они становятся фундаментом поддерживающим. Они не сковывают. Фундаментом можно именно существовать, стоять твердо. То есть духовный стандарт – это подобно тому, как мы поддерживаем здоровье. Здоровье – это платформа. Вот это стандарт в нашей жизни. Верно? Если не будет здоровья, то как мы строим стандарт? Они никому не нужны будут. Никакие другие вещи нас уже не будут так сильно интересовать. Поэтому основной стандарт – это здоровье, первая платформа. Оздоровление общества. Сюда включается образ жизни, питание, чистота, правильное мышление. И только затем человек может желать регулируемой жизни, когда он здоров. То есть поддерживать здоровье еще. Регулируемая жизнь означает правильно питаться и отдыхать. Сон и еда, главное. Вот это регулировать свою, так сказать, жизнедеятельность. Вот это вот уже уравновешивает наши желания. Делать какими-то целесообразными, здоровыми желаниями. То есть здоровое человечество, здоровое желание. Нездоровое общество, нездоровые желания. Вот эти какие-то опасные проявления, эти криминальные элементы бывают. Это нездоровые желания на теле общества. И когда здоровье имеется в виду, нравственное здоровье, физическое здоровье, то, может быть, регулируемая жизнь означает, что она отрегулирована, и страдания к минимуму сводятся. Так ведь советую, что если просто режим еды и сна установить правильный в обществе людей, они будут меньше, минимум страданий будет. Меньше. И когда жизнь отрегулирована, страдания уменьшаются, и люди здоровы, тогда они начнут правильно общаться. Они рады друг другу, они не пресыщены, они отрегулированы, они не утомлены. Они всегда готовы общаться, знают время для общения, знают, где это нужно делать и как, с какой личностью себя вести. Таким образом получают огромное количество пользы эмоциональной и умственной, когда общаются друг с другом. Большую поддержку друг получают в общении. Общение очень важно. Сейчас эта наука общения, она достаточно сложная стала, и поэтому люди больше любят зрелище, чем общение. Они собираются вместе, чтобы что-то посмотреть, именно какую-то развлекательную программу интересную, но общаются, тогда не общаются в этом случае. Просто занимают свои чувства. Но общение, оно находится выше, чем просто какие-то интересные зрелища. И когда люди умеют общаться правильно, только тогда можно изучать священные писания, книги знаний, такие как веды. То есть видишь, что приступить к психологической культуре, к ее познанию, необходима платформа, база, вот эти стандарты. И первый стандарт – это здоровье, оздоровление общества. То есть пока люди принимают интоксикации, пока не едят мясо исключительно, больше предпочитают, они не могут быть здоровы. Пока они завидуют друг другу, они не могут быть здоровы. И пока они ведут нечистый образ жизни, также не знают стандарты чистоты, не будут здоровы. Если нет здоровья, то в этом случае жизнь нельзя отрегулировать. Невозможно отрегулировать сон. Больной человек дольше спит, например. И он тоже не может наслаждаться пищей, чувствовать ее вкус, он больной человек. Ему нужна диета, он не любит диету. Хотя пища все равно страдание, он все равно привязан к вкусу или какие-то наслаждения. Как же он может почувствовать счастье от жизни, если его жизнь не отрегулирована, нет здоровья? Если этого всего нет, то как же он будет общаться с другими людьми? Говорить только о болезнях. Не будет достаточной энергии, чтобы чувствовать счастье просто от общения с людьми. Он будет искать только такого человека, который поймет его, его болячки, его недостатки. И будет всегда поощрять и говорить, да, я знаю, как мне жалко, я очень сочувствую. Всегда говорит такие вещи, как бы становится вот таким человеком. То есть отношения неполноценные возникают. Наш мир желаний не используется полностью, как бы он переключается со знаком минус в негативную область. Как люди общаются часто, они очень серьезно, с угрюмым при общении, редко не радуются, только молодежь как хочет бегает. Там люди очень серьезные при обсуждении каких-то своих отношений, дел, на работе, в семье. Они всегда очень серьезные, подружные, но столько проблем. Нас желания объединяют, и потом мы видим, что мы не можем найти общий язык, что эти желания не могут привести, знаете, вот во взаимодействие, в гармонию, в связь какую-то. Это называется либо притирка, либо вот поиски какой-то гармонии. Ее трудно очень найти. Но все очень просто. Нет здоровья, нет регулируемой жизни. Поэтому сначала яма, не яма, говорится в ведах. Прежде всего, сначала нужно установить какие-то нормы, стандарты, общечеловеческие какие-то отношения. Это благоприятные вещи для духовной жизни нужно принять. Неблагоприятные нужно отвергнуть. Это мясо, рыба, яйца отвергается. Интоксикации все отвергаются. Создательные игры отвергаются. Незаконный секс отвергается. Это вот стандарт называется. Видите, стандарт не принятие сначала, а отвержение дается. Тогда как в материальном мире предлагается сразу стандарт принятия. Предлагают тот предмет, этот предмет, такую машину, такую одежду, такую пищу, новизну. А сначала дается стандарт отвержения. Яма не яма. То есть должен отвергнуть сначала то, что мешает. Потом я могу принять. Говорится, если у меня уже руки полны каких-то предметов, я уже не могу ничего взять нового. Сначала нужно отбросить то, что есть в руках, и получить что-то более лучшее. Это нужно отказаться от чего-то. Поэтому сначала нужно отбросить неблагоприятные вещи. Такова культура начала. То есть вот эти желания, которые связаны с низшими какими-то вещами, явлениями, я должен их как-то умиротворить, как-то успокоить. Видите, что-то с ним должен сделать. Потому что именно желание толкает меня к этому. Если они очень сильны, я не могу оставить плохие вещи. Я очень связан с ними. Поэтому одновременно, когда больному, например, предлагают диету, а это не нравится ему. Хотя это полезно, это не нравится ему, он привязан к вкусу этой пищи. Поэтому будхи, йога означает, что сразу дается замена этому всему. То есть более высокий вкус, присутствие более высокого вкуса, человек автоматически теряет интерес к ничему еще. Вот эти поиски высшего вкуса человек ищет, путает с остротой ощущений, остротой чувств. Есть высший вкус, а есть просто острота чувств, как, скажем, опасность, риск. Это не высшее наслаждение. Это острота ощущений. Или наркотик, алкоголь, это острота, это не высший вкус. Он путает с высшим вкусом. Поскольку это острый момент какой-то. Он думает, о, это высшее наслаждение. Так он приобретает. Но получается, что если он этот высший вкус принимает, то он отвергает самое лучшее в своей жизни. Теряет семью, теряет работу, теряет квалификацию, теряет свои качества, видите? Но ведь говорится, нет, нужно именно вкус, не остроту ощущений принимать, а вкус искать более глубокий. Вкус имеется в виду не между кислым, горьким, сладким, не на таком уровне, потому что не все уже известны эти вкусы, выбирать уже нечего. Опять же, это стандартно существует. Тут уже нет выбора. Есть сладкий, есть кислый, есть острый, есть вяжущий, есть горький. 6 вкусов в Аюрведе говорится. Также есть 7 цветов радуги, какие еще вкусы. Выбирайте уже, сказать, все стандартизировано. Вот есть такое разнообразие. Поэтому в ведической культуре, что касается именно одежды, питания, других вещей, стандарты не меняются на протяжении тысяч лет. Никогда их не нужно менять. Они одни и те же. Зимой вот такая пища предлагается, зимняя диета. А летом вот такая пища предлагается. Если мы будем ведическая культура. Вот такая одежда, скажем, нужна для брамачария, для человека неженатого. Вот такая нужна для женатого человека. Вот такая нужна для отшельника человека. Все уже известно. Люди никогда не думали над этим, как создать новую моду, новые какие-то формы машин, магазинов, супермаркетов. Ничего этого не было. Это не развивалось вообще в то время. Просто были те вещи, которые необходимы. Вот и все. Но вкус имеет это углубление этих вкусов. Одно и то же можно воспринимать на разных уровнях глубины. И вот это уже другое дело. Например, если мы приходим впервые, друг с другом знакомимся, мы не можем испытать сразу же высшего вкуса отношений. Нам нужно время углубиться, понять друг друга. Не так ли? Если вы уже знаете человека, познакомились, он им очень понравился, то один вид его уже доставляет вам счастье, когда вы видите его снова. Видите? Это глубина отношений. Мгновенно вы понимаете его, не просто по внешнему виду. Вот видите, вот много-много людей, а там вот видите мама ваша. И вы радуетесь. Просто столько счастья, образ матери, поскольку у вас теплые, глубокие отношения. Вы просто видите форму, видите качество, характер, вспоминаете отношения. Все хорошее, что этот человек лично сделает, что он думает о вас. И вы знаете, что вы сейчас подойдете, вы вызовете радость, счастье также, и вы будете обмениться этим счастьем. Это еще больше усилится. Но мы стремимся к такому общению. И цель именно заключается в том, чтобы люди научились общаться, чтобы понимать друг друга глубоко. Не на уровне красивых одежд, красивых машин, новых цветов радуги, флуоресцентных, допустим, или неоновых ламп. Нет, это утомляет, в конце концов. Можно окружить себя такими красивыми вещами, но не понимать, сидят на друг друга. Совершенно не понимать, ничего не чувствовать, не радоваться при этом никак. Больше всего, если человек одевается очень-очень красиво, он не ходит радостно, ходит очень серьезно, как статуя, знаете, как муфти, как манекен. Больше он вот так вот выглядит, чем радостно. А дети бегают, они радуются. Потому что они ищут взаимоотношения там, с кузнечиком, с деревом, с травинкой, с ручейком. Он делает кораблик, пускает по волне, они изучают все это. Смотрите, они наблюдают. Это игра для них. Собственно говоря, она должна остаться детьми, на самом деле, вот в этом отношении. Восприятие мира. Конечно, есть дисциплина и постижение знания. Но дети, они на самом деле очень глубоко чувствуют этот мир. Это мир желания у них чист, потому что. Вот эта глубина здесь, это чистоты. Это платформа брамачарии, то есть безбрачия. Почему это говорится, незаконные сексуальные отношения нужно остановить. И в браке тоже нужна регуляция. Для чего? Чтобы сохранить чистоту восприятия, чистоту сознания. Чистота мысли исходит из отношений двух противоположных полов. Если мужчина и женщина, они знают эти правила ограничения, как правильно общаться, ум станет чистым, еще более чистым и так далее. И уже в старости мы видим, когда человек не занимается никакими отношениями сексуальными, он становится как ребенок снова. В этом смысле чистым. Но в невежество погружается. Потому что он не углубил, он всю свою жизнь на поводу ушел этих желаний, возбуждений. Он был возбужден, все решал свои проблемы в семье, с детьми, с обществом, с деньгами. Всю жизнь, несколько десятилетий он занимает этим. Затем, когда он старится, он снова становится как ребенок. Видите, где же прогресс? Он снова опускается на тот же уровень желаний. Но он уже не может бегать, прыгать, хотя хотел бы с внуками побегать, попрыгать. Это смешно, вы не смеются, внуки. Ты не такой, вот. Ты уже старый, прочее. Он говорит, да. Но он близок с детьми, такой человек становится. И, то есть, желание нужно поддерживать в чистоте в течение всей жизни. Нельзя забывать из-за денег или из-за карьеры о своих близких, об этом мире, о Боге. Самое главное, вот это божественное сознание нужно сохранять и благодаря чистоте. Чистый ум крайне силен. Он способен к глубоким размышлениям и чистый ум, лишенный именно материальных желаний. От материальных желаний невозможно отказаться, такой силы нет, если их незаменимы духовные. Значит так, больной даже ради здоровья не очень хочет отказываться от пищи, которая нравится ему, что вкус остается. Хорошо, я слушаю. Да, это может быть вредно. Я отказываюсь от всех материальных желаний, но вкус-то мне не остается. Я же жизнь, я живое существо, и означает, что я есть воплощение желаний, а желание стремится получить вкус, наслаждение, и желания-то не остаются, что с ними делать? Становится не жизнь, а мука. Да? Так и надо понимать духовную жизнь, только как ограничение. Но тогда какой смысл жизни? Нужно тогда мучиться до конца своих дней. Не пить, не курить, но думать об этом. Кто-то идет с сигаретой, меня снова возбуждает это все. Я раньше курил, я сейчас знаю этот вкус, я бы хотел еще раз. Последнюю сигарету хотел бы выкурить в своей жизни. Потом еще одна последняя. Кто-то навыпивает, смотрите, я тоже раньше это делал, я помню, как это здорово на самом деле. Боже мой, если что, никогда больше не пить. Кто-то идет весной в обнимку, там по улице гуляет, там. Боже, я так тоже раньше ходил же, ну. А сейчас весна, знаете, и мои желания, я это все помню, эти вкусы. Вот если бы не духовная жизнь, правда, я бы был счастлив полностью. Никто меня дернул вообще прийти на лекцию, если мне. То есть это для ограничения получить. Но смысл в том, чтобы умиротворить эти желания, не уничтожить. Невозможно их уничтожить. Умиротворить. То есть желания должны приносить мир, гармонию. То есть мы должны желать здорового образа жизни, прежде всего, к себе и другим. Вот это здоровое желание называется. Если просто провоцирую других на какие-то желания, даже опасные, как реклама пива или сейчас, неужели откажешься? Рядом с серым текстом написано, почти не видно, что чрезмерное употребление пива, оно навредит вашему здоровью, может навредить вашему здоровью, но такой серый такой текст, знаете, почти его не видно, и ярким белым буквами. Неужели откажешься? Он перебивает, вы смотрите, там яркая такая реклама, бутылка такая запотевшая, прохладная, знаете, вы уже пьете ее буквально. И вкусно этот тон. И тем не менее, когда человек обретает высшие вкусы, то материальные вкусы, они могут всплывать в уме. Но что они вызывают? Раздражение, отвращение. Это называется раса отвращения на санскрите. Раса — это означает вкус. Раса — отвращение возможно в том случае, если вы имеете более высокие вкусы, а наблюдаете низшие вкусы. Это раса отвращения. Есть раса наслаждения, а есть раса отвращения. Так вот, раса означает, это можно испытать отвращение только в присутствии высшего вкуса. Человека вытаскивают из грязи пьяного. Вытрезвитель. Там его отмывают, все. Потом говорят, смотри, где ты был. Вот эти фотографии сейчас покажу, где он закончил. Вот в этой помойке. Он морщится, боже, как это там. То есть в этом сознании я вижу отвратительный фиг. В том сознании ты не замечал. Это не раса называется. Раса отвращения значит, что я смотрю с другой точки зрения. С точки зрения высших наслаждений. И об этом говорит один ачарья. Ему на ачарья пишет, такой стих у него есть. Что с тех пор, как я погрузился в нектар духовной жизни святого имени, который я всю жизнь связал с Богом непосредственно, мысли о половых наслаждениях вызывают у меня отвращение. Мочится глупо и сплевывает. Кто-то может понять, вот это какое-то отвращение к женщинам, что ли? Нет, не к женщинам, а к сексуальным наслаждениям. Это не одно и то же. Не нужно отождествлять женщину сексуальными наслаждениями, так же, как мужчину. Совсем не в этом дело. Женщина совсем не предназначена мужчинам для этих вещей. Нет, это лишь одно из их свойств, функций для продолжения рода. Но главное предназначение мужчин и женщин совершенно другому. Помогают друг другу в духовном прогрессе. Вот этот мир желаний неосознанно человека, смотрите, не пробуждены эти желания духовные. Это культура, которая должна пробудить наши духовные желания, умиротворить материальные, не выполняет свое предназначение сейчас. Она возбуждает все наши материальные желания, а духовные желания так остаются спящими. Мы так и остаемся детьми всю свою жизнь. Мы так играем в игрушки. Воля случая. Любит, не любит, что-то. Вот такая жизнь собралась. Неконтролируемая. Что материальное желание неконтролируемое. Материальное желание — это самая непостоянная вещь на свете. Сегодня я этого хочу, завтра уже не хочу, я уже передумал. Вот если вы идете, скажем, с ребенком куда-то, на прогулку, скажем, у вас цель какая-то есть, пойти, скажем, в парк. Вот вы настраиваетесь, выходной день, там парк, там всякие карусели есть, там приспособления для игр. Ведем детей туда, дети будут счастливы. Но пока вы идете в парк, ребенок уже столько всего хочет. Он не может даже медитировать на ту цель, как взрослый. Он тут же забывает, что он увидел там где-то качелю. А тут он увидел мороженое или конфету в киоске. Тут он захотел за угол пописить, понимаете. А тут он собаку увидел, и вот туда тянет, сюда тянет. И пока вы дойдете до парка, вы все проклянете. Весь выходной день. Иногда, если у вас еще несколько таких детей, знаете, активных в своих желаниях, они просто, так сказать, за всю силу заберут. Это вот материальное желание. Так же и взрослый человек. Он забыл конечную цель жизни. И поэтому так много беспокойств. Если мы идем в парк, то сосредоточиться, да? Взрослым понятно. Быстро пройти туда, а там уже наслаждайся сколько хочешь. Специальное место отведенное, оно существует уже. Ну а ребенок забывает о конечной цели жизни, он отвлекается туда, туда, у него эти желания, так тело, это ум устроено, что он тут же меняется жизнь. Каждую секунду не происходит что-то новое желание. И также, когда человек он забывает о высшей цели жизни, он отвлекается. Эти вот вещи, которые называются второстепенными, побочными продуктами его деятельности, он отвлекается туда дальше, иногда вообще, и не переходит к цели никогда. То есть мир желаний, есть духовные желания, есть материальные желания. Иудийская культура говорит, что нужно материальное желание усмирить, поставить на стандарт. Не нужно их развивать, просто есть стандарт здоровой жизни, ни больше, ни меньше. Как температура в теле 36,6, ни больше, ни меньше, все. Не нужно увеличивать ее. Если мы просто увеличим температуру, это болезнь. Даже если увеличить материальное желание вожделения, это проблема будет. Если их уменьшить, тоже проблема, апатия. А упадок сил, депрессия, как это называется, отклонение психики. Вот ровно столько, сколько нужно. 36,6. Вот такой уровень желания должен быть. Нужно следить за этим. Это культура. И затем человек, когда он здоров, начинает двигаться в том направлении, в духовном направлении. С материальной точки зрения, как бы, прогресса не происходит. Просто мы видим, что есть чистота и здоровье. И больше это не меняется. Удовлетворенность. Но с точки зрения души и сознания человека, он углубляется с каждым днем, с каждой секундой. Очень стремительный прогресс на самом деле существует. То есть человека можно возродить из пепла всего за несколько лет. За полгода можно настолько изменить его сознание, углубить. Если просто проконтролировать материальное желание, дать возможность медитировать на имя Бога. Что в Кали-Югу это единственный метод для медитации. Единственный объект для медитации. Другие методы сейчас очень сложно работают в Кали. То есть у нас, может быть, есть желание развить мистические силы, но это крайне сложно путем мистической йоги. Или путем дьяна-йоги постичь философскую истину крайне сложно, если даже мы будем очень много-много думать, то это тоже не приведет к какому-то результату успеху, что поколение за поколением меняет концепции философские. Настолько медленно развивается человеческая мысль, что не продвигается в это направление. Куда же она приходит? К тому же давно уже все известно. Ничего нового, видите? Он не может выйти за пределы уже того, что дано человеку. А все это дано. В восточной философии есть все, например. В тех же ведах абсолютно есть все. Но почему-то существует наука, которая заново открывает эти законы. Да, вот это их желание, это их продвижение. Так они точно не продвигаются. Это желание продвигаться с помощью ума. Очень медленно, очень трудно. Хотя веды это уже в готовом виде, но они не могут понять это, этот вывод, не могут понять процесс. И таковы материальные желания. Если мы хотим удовлетворять свой ум, мы пойдем таким путем. Если мы хотим удовлетворять свои материальные желания, нужны развитие способностей, науки, ситх, мистических свойств и так далее. Вот это гьяна называется, карма и мистические силы. Человек прибегает к этим средствам, чтобы удовлетворить все свои материальные желания. Но бхакти-йога, которая развивает любовь к Богу, утверждает, что здесь нет никаких материальных желаний. Самая чистая йога. Карма-йога означает, что у меня есть материальное желание попасть в рай, вплоть до райского состояния. А там мне и богатство интересует, и здоровье, и красота, и у меня так много-много-много мотивов, много желаний. Таков мой путь. Гьяна-йога, мне нужно знание, мне сильное желание обрести знание, удовлетворить свой ум. Аштанга-йога, я хочу удовлетворить мистические потребности, управлять миром, максимальное проявление сил, испытать вот эту свою способность Ишвары, контролирующего, управляющего этим миром, да, мистическими силами. Бхакти-йога, на джанану, да нам на сундари, там баджа, джагани шакандай. Нет желаний, материальных желаний. Нет желаний последователей. Нет желания красивых женщин, нет желания богатства. А что же, какое желание остается? Служить Богу, жить за жизнью. Это желание. И оно никаких противоречий не вызывает ни в одном обществе. Желание служения. Итак, если мы посмотрим именно на этот мир, как на объект служения, мы увидим, что мир не будет мешать нам в этом. Слуга везде нужен и полезен. Однажды наш духовный Шрила Прабхупада, он сидел с учениками, обсуждал очень важные темы. Это были очень серьезные его последователи, ученики, уже принявшие некоторые обет отречения, давшие важные вещи обсуждали для общества. То есть это были, ну, верхушки, так сказать, нашего общества. Потом сидят в комнате и обсуждают важные дела. И заходит уборщица. Стряпкается швабры. Открывает дверь и говорит: ой, простите, ну такие важные люди сидят. Очень важные люди. Извините, и пытается выйти. Говорит: нет, нет, нет. Сейчас пришло ее время, сказал он. Теперь она хозяйка, а мы должны уйти отсюда. Каждый хозяин для меня есть. Всему свое время. И таким образом этот принцип служения. Каждому дать возможность делать то, что соответствует его природе. Не навязывать ничего. Вот это служение. То есть мы общаемся согласно своей природе. Каждый слуга. Каждый слуга согласно своей природе. И таким образом возникает гармония. Поэтому веды подробно описывают, какие бывают люди, какие бывают классы людей, какие бывают желания у этих людей, психотипы. Все это есть. Есть наука чакра видия, которая описывает развитие личности в процессе каждого года его жизни. На каждом году его жизни есть соответствующая для него цель. Ставит природа. И люди, мудрые люди, должны понимать этот момент. Там есть разных возрастов, разных типов, ум, чувства, разные профессии, разный духовный уклад. Это все называется, относится к природе людей. И если мы лишимся зависти, мы сразу увидим, что все мы уже наделены всем необходимым, чтобы жить в мире. Уже сейчас. Все есть в этом обществе. Кроме одного. Нет любви. Отсутствует любовь к Богу, поэтому и к человеку любовь крайне ограничена. И много зависти, и поэтому кажется, что чего-то не хватает. На самом деле все абсолютно есть в этом мире. Тем более сейчас такое развитие науки. Все такие страны развиты, как Америка или Швеция, это чего там только нет, и наслаждения, все же ничего не хватает. Как я езжу по городам, даю лекции, везде мне говорят одно и то же. У нас здесь не хватает одной личности только. В каждом городе говорят одно и то же. Нам не хватает одного человека, который бы всех вдохновлял и объединил. Все уже есть, правда. Не хватает только одного, который бы взял бы всех, вдохновил бы и объединил. Вот такая личность. Но такое, такая личность тоже уже есть, это говорится. Ишвара существует уже, Бог. Но человек должен научиться видеть его чистыми глазами. Но пока есть материальное желание, человек не сможет увидеть за пределами этого всего. Материальное желание означает, что я общаюсь с Богом как вор. Я хочу брать от этой жизни материальное желание. А нужно давать любовь. Тогда я вижу Бога. Мир, энергия, то, что мы видим, это тоже проявление Бога. И он точно так же реагирует, как сам Бог, поскольку под его правлением находится. Если любишь меня, люби мою собаку. Если я пинаю собаку в присутствии хозяина, хозяин не будет доволен. Так это же мир Бога, он ему придает. Если я так к миру отношусь, то разве будет Бог доволен этим? Таким образом, Бога можно увидеть, таким образом, косвенно, общаясь с его энергиями. И все, если мы слуги Бога, это наша природа, то общаясь правильно друг с другом, мы сразу поймем, кто такой Бог. Это нас уже приблизит. Чем ближе будем друг к другу, как слуги, тем ближе будем к Богу. Верно? Но служение не означает потакание чувствам. Нужно интересный момент. Им просто будут потакать чувствам, удовлетворять чувства. Известно, что из ребенка ничего хорошего не получится. Человека тоже. Станет еще больше многовидством. Нет. Служение означает, что мы должны приблизить друг друга к Богу. Умиротвориться. Материальное желание должно свести к минимуму. Вот мы должны помогать друг другу в этом. Отсюда эта культура. Что мужчины и женщины не общаются близко, если они не муж и жена. Они на расстоянии общаются. Обычно, если, скажем, в физической культуре зал какой-то будет, то вы заметили, что мужчины садятся с одной стороны, когда сидят в зале, а женщины с другой стороны. Они отдельно, они это делают сознательно, они знают эту культуру. Скажем, здесь у нас эти другие, конечно, порядки. Я просто привожу пример из физической культуры. Что они будут группами, они поддерживают эту вот дистанцию общения друг друга. Почему? Чтобы не возбуждать материальные желания. Ну, вот это как цель. Как один святой человек, он ехал, летел в самолете из Индии, он индус. Индус, его в отречении находится. Но он летит в самолете и сидит с краю на кресле, в кресле. И стюардесса проходит. Это отреченный монах. И стюардесса проходит вот так вплотную, поскольку это очень тесно. Абсолютно голыми ногами. Мимо. Туда, постоянно туда что-то носит, туда вам ничего не нужно. Она не понимает, кто, что это человек. Шафрани, он сидит, есть он саньяси, он это духовная личность. Но женщина не знает об этом. Даже время Прабхупады, Прабхупада однажды сел в самолете, также с учениками, там были брахмачари тоже, которые дали обет безбрачия на какое-то время. И тогда к ним нужно очень осторожно относиться, не возбуждать их без необходимости. И стюардесса тоже ходила туда, сюда у нее такой шиньон был на голове большой, знаете, и почти без юбки, так вот ходит, и желание вот пробуждает. И брахмачари уже не знает, куда смотреть вообще, там шиньон, тут ноги. То есть они видят на что-то духовное, видите, а этот объект он способен сбить, поскольку это очень сильное оружие природы, женщины и мужчины. Они друг друга сильно-сильно привлекают. И мужчины знают, как женщину привлечь, женщины знают, как мужчину привлечь, и вот так спонтанно желания работают. И Прабхупада увидел, что начинается беспокойство. И он, как учитель, он нашел выход. Позвал одного брахмачария, который был с бритыми головами, знаете, с хвостиками, вот, в тхоте, в таких вот одеждах духовных. Позвал одного ученика и сказал, подойди к стюардессе и скажи, чтобы она побрила голову. Ну, Прабхупада так серьезно, Это настроение ученику очень серьезно принимает. Ну, странное настроение Прабхупады, как же я могу сказать? Да, иди скажи, это просто передай мне просьбу. От моего имени, то есть не сам, не беспокойся. И ученик подошел, говорит, вы извините, я вот, мой гуру тут, он послал меня, и он сказал, что вы должны побрить голову. Она была в шоке. Как вам не нравится моя прическа, или что, что здесь не так, что за шутки? Ну, вы серьезные люди, кажется. Она, да, вот это сказал мой гуру, можете спросить у него. И она пошла к Прабхупаде и спросила, почему вы хотите, чтобы я побрила голову? Прабхупада сказал, ну это лучше иметь голую голову и закрытые ноги, чем голые ноги и закрытую голову. Она тогда поняла, о чем говорит Прабхупада. Она где-то нашла какую-то юбку, фартук, она надела и не смущала больше. То есть вот эта культура. То есть мы должны, если мы общаемся вместе, знать, как не возбуждать лишние желания в обществе. Вот вся проблема именно в этом. Как иногда родители невежественные, они празднуют день рождения ребенка там, или детей, они там шампанское дают, вот эти уже большие, пейте шампанское, пожалуйста, или пиво им дадим, давайте пробуйте уже взрослеть. А дети потом дерутся. Потому что пробуждается невинное желание. Даже шоколад, если постоянно даешь шоколад, дети становятся агрессивными. Видите? Кажется, мы делаем какие-то хорошие вещи, но при этом возбуждаются какие-то неизменные желания. Ну, хочешь танцевать, ну, конечно, да, ты молодой, иди танцуй под эту музыку, но пробуждается сексуальное желание очень быстро у человека, раньше времени. Уже в 15-16 лет человек не может себя контролировать сейчас, а если еще и раньше некоторые. Я знал человека, который с 9 лет начал заниматься сексуальным сексом. С 9 лет, кстати. Уже осознанно занимался сексуальной жизнью. Это еще ребенок, совершенно ребенок, он уже знает этот вкус. И что же? Его не могли уже ничему научить. Он потерял интересы к школе и ко всему другому. Все, он думал только об этих вещах. О девочках, о мальчиках, какие-то уже компании, какие-то встречи. Сборище его привлекало уже эта музыка, вот эти танцы, где можно трястись нижними чакрами там, как-то двигать все остальное. И мы скажем, это хорошо, ведь они же хотят этого, да, но пробуждаются вот эти низменные желания, и люди становятся более опасными. Общество накапливает потенциал агрессии, насилия, это пожелание насилия. Поэтому желания имеют такую очень разрушительную силу материальную, если их не контролировать. Вот поэтому веды говорят, что мир желаний, нужно в нем разобраться. Где же эти глубинные желания, которые ведут нас в этой жизни? Да, они где-то всегда присутствуют. И почему же они нас беспокоят всегда, эти желания? Почему не умиротворяют? В этом отличие, что желание служить Богу никогда не возбуждает ум. Умиротворяет. Как только мы осознанно примем это и скажем, я слуга Бога, я теперь твой Бог, все, вступает в умиротворение. Это шанти называется состояние. Это еще не счастье, которое вот написано. Ананда, безграничное это блаженство, самадхи, погружение в такие вот океаны счастья. Нет, еще не то. Но это уже шанти. Что такое шанти? Отсутствие этого потока желания материального. Все, останавливается. Все вздыхает. Как легко, как свободно. Я свободный человек. Не давит на меня эта природа, не требует ничего. Где сон, где еда, где совокупление, где оборона, снова сон, снова еда, совокупление, оборона. Что говорится в Бхагавата Пуране? Как живет обычный человек, материалист имеется в виду? Вот так и живет, просыпается рано утром, идет на работу. Работает как осел, говорит, тяжело трудится. Приходит домой, ест, спит, совокупляется. Снова рано утром на работу, уже на уровне. Работает как осел. Приходит домой, ест, спит, закупляется. Утром снова на работу. Работает как осел. Снова приходит. Ест, спит, закупляется. И снова на работу рано утром. При этом, когда его отпускают в отпуск, раз в год, он счастлив. Жизнь материалиста. И так смеются. Есть описание, да, такой образом жизни. Это как человек, знаете, он в кандалы закован, он раб. У него вот на ноге обруч такой, и гиря. И вот он ходит, что-то делает, вот он раб. И когда он двигается, вот этот вот кандалы, этот вот обруч, натирает ему ногу, кожу снимает просто, очень болезненно. Он сильно страдает, нужно работать в таких тяжелых условиях. Но хозяин очень добрый. Он видит, что у него проблемы, дает ему мягкую тряпочку, вот тебе оберни ногу, будет хорошо. Все думает, надо же. Какой хороший хозяин, какое счастье вообще, что я такой хозяин. Я так счастлив хочу. Вот мне тряпочку дал, я беру ногу, просто здорово, будет работать. Не так, не трудно. Но это такова иллюзия. Человек получает какую-то кроху и думает, о, теперь я счастлив. На самом деле здорово. Какое-то облегчение. Была такая машина, стала такая машина, какое счастье. Но ты также раб системы, все то же самое происходит. Раб этих желаний. И пока человек находится в рабстве желаний, должен просто работать тяжело, немножко отдыхать, есть, совокупляться, снова работать тяжело, ради того, чтобы совокупляться, есть, снова работать и работать, отрабатывать все это. И разумный человек думает, а какой в этом смысл? Есть такие люди, которые задумываются, что, погоди, это вся жизнь, что ли? Мне так всю жизнь нужно просто работать и отдыхать. А зачем все это нужно? Значит, интересоваться, это пробуждение уже других желаний, видите? Как это происходит? Он общался с кем-то. Либо в прошлой жизни, либо в этой жизни. Либо он просто начал философские мысли, что с ним произошло. Либо он просто задумался когда-то, глубоко. То есть как-то глубокая мысль проникла в него. О каком-то, знаете, жизни Вселенной, о каких-то масштабах, о Боге. И тогда он начинает думать, а какой смысл? Если такие великие вокруг меня энергии, возможности, почему я, моя деятельность такая вот стужная, закованная в эти кандалы? Итак, желания не безграничны. Сколько их не удовлетворяет, никогда не удовлетворятся материальные желания. Но если они безграничны, в чем проблема? Вот перед вами безграничная Вселенная, берите ее. Видите? Она безгранична. Желания безграничны, мир ваш. Вот ваше солнце, вот ваша луна, ваш океан, ваш воздух. Сколько людей, все это ваше, ваш мир, пожалуйста. Этим мы недовольны, потому что на самом деле все так думают. И делят мир на части. Ничего здесь не мое, смотрите. Все разделено на части. Это нужно бороться за свое, еще как бы поддерживать, отстаивать нужно. Все принадлежит государству, а моего ничего нет. То есть мир уже не принадлежит на самом деле. Поэтому даже когда мы видим перед собой целый мир, мы не можем наслаждаться, потому что это эгоистический мотив. И только когда человек входит как слуга в этот мир, он может проникнуть куда угодно, он становится свободным. Везде он уместен и нужен как слуга. Вот секрет. Если мы хотим войти в какое-то общество гармоничное и невидимо, это нужно делать через служение. Разумные люди так поступают. Если мы хотим подойти к какой-то великой личности, невозможно подойти к ней на равных, невозможно, нет. Но через служение органично, он даже не заметит этого человека. Естественно, это происходит. И весь вопрос именно в том, как заняться этим служением, чтобы проникнуть где-то вот в эти высшие сферы. И если мы, говорится, любим хозяина, то любим его собаку, сначала нужно научиться служить в этом материальном мире. Не сразу будем служить непосредственно Богу. Путь служения Богу начинается со служения всем людям, всем живым существам. То есть ахимса, не причиняй никакого насилия, не убивай и люби всех. Да, прояви любовь. В том окружении, где ты живешь, пролей туда любовь. Вот это желание, тоже есть любви. Отдай это другим. Посвяти себя другим людям ради их блага. Но сначала узнай, что является высшим благом для людей. Ведь Бог — это и есть высшее благо. Поэтому этот божественный путь, божественное служение, но не просто. Нет, то есть людям нужно будет говорить, что вот это плохо, это хорошо. Разберите эти желания, то есть эти желания нужно отбросить какие-то, а эти желания хороши, вот это знание, это есть лучшее служение. Видите, об этом говорится, что тот, кто именно распространяет духовное знание, становится самым дорогим для Бога человеком. Так, видите, говорится, что это очень важное служение, оказывается. Это как раз то, что хочет Всевышний от каждого из нас, чтобы мы обладали этим знанием, могли различать, что у нас плохо, что хорошо, но и улучшить свое существование именно и приблизиться к нему. Таков замысел. Замысел этой природы. То есть, с одной стороны, она будет нам противодействовать, если мы будем входить сюда как господа, с грубыми желаниями. С другой стороны, она же нас будет возвышать духу на благости, если мы войдем сюда как слуги. То есть, человек приобретает наивысшие качества, прямо в материальном мире, смотрите, действует как слуга. Наилучшие качества. Становится практически святым человеком. Если входит с желаниями господствовать, он утрачивает качество, становится завистливым, гневным, вожделеющим, злым часто, раздражительным. То есть все эти недостатки приобретают именно в борьбе за господство, за превосходство над другими. Поэтому материальная природа, она ни зла, ни добра. Нет. Зря люди думают, что материальная природа, она какая-то вот несовершенна. Она совершенно устроена, но она совершенна для слуг. Она несовершенна для хозяев. Как Прабхупада говорил, что это не ошибка природы, что кто-то страдает. Нет. Это его ошибка, он говорит, того, кто страдает. Это не ошибка природы. Это его ошибка, этого человека, который страдает. Это не ошибка государства, что тюрьмы нужны. Это ошибка преступников. Тюрьмы не нужны были бы, правда? Но пока есть преступники, пока люди склонны к совершать грех, нужны тюрьмы. И чья же это ошибка? Ошибка государства? Нет, это грехи какие-то, грехи людей. Неправильные желания, неправильные мотивы существования. И поэтому некоторые желания человек пытается исправить при помощи также насилия или образования какого-то, тоже своеобразное насилие определенное. Вот думай так, а так не думай. И вот здесь очень важно избегать этих стереотипов. Каким образом? Образовывать нужно друг друга, чтобы в соответствии со своей природой. Например, если мы объявим какую-то программу духовную, в хорошем зале придут люди интеллигентные, не так ли? Мы наблюдали это. Если мы какие-то хорошие залы используем, подобно как этот зал, неплохой, чистый довольно-таки, то люди придут соответствующие сюда, в соответствующих одеждах, вот с этими желаниями. А если мы создадим другие условия, то другие люди. По-другому одеты, по-другому все ведущие. Та же качество передачи знания, если мы в одном качестве будем это говорить, придут люди одной категории. Хиппи могут прийти только исключительно. И люди, как неудачники в жизни, могут прийти, тоже реагируют на это. А есть стиль изложения такой, что придут ученые послушать. Ведь нужно все это учитывать. Каждый может передавать знания в различной среде. Прабхупада начал передавать знания среди хиппи. Один человек пришел по объявлению, это было в Америке в 65-м году, когда Прабхупада приехал тут. Пришел по объявлению, там было какое-то объявление, что вот есть какие-то там классы, индийский с вами приехал, интересно. Америка уже знала, что такое индийский с вами. В России еще это было, конечно, неизвестно в то время. И он пришел послушать индийского с вами, и он увидел, что там какой-то подвальчик, куча обуви прихожей, множество людей, мрачно, обычные условия, все на полу сидят. Индийский с вами говорит, что у него задание от его духовного учителя, что он приехал из Индии, бесплатный, без оплаты, знаете, бесплатный билет ему дала компания, на Джаладути, на вызвал судни, он приехал, чтобы распространять духовную культуру здесь, в Америке, чтобы учить людей санскриту, культуре, этике, религии, йоге, медитации. И я слушал и думал, вот это да, просто поражался. Старый человек, ему уже по 70 лет, покидает Индию, что против его, конечно же, желаний естественных. Очень сложно передвигаться через океан Атлантику на Джаладути, на таком корабле. В Америку приезжает с 40 рупиями в кармане, это 7 долларов, больше ничего нет. Хочет распространить культуру здесь, повсеместно, по всей Индии, ради этого. Причем цитирует санскрит, объясняет писание, очень философский, очень разумный человек, выглядит аристократично. И, конечно, все это было очень удивительно, но не мог понять. Конечно, необычная личность. Что он делает здесь, в этом районе хиппи? Какой-то великий ученый. Когда он говорит, понятно, что он идет какими-то огромными знаниями, его речь, его поведение, его культура, но почему он здесь среди хиппи? Не мог взять толк, почему не в каких-то хороших районах Нью-Йорка, аристократически. И Прабхупада, оказывается, он не зависел от этих вещей. У него не было материального желания, было единственное желание передать знания. И те люди, которые воспринимали это послание, и были первыми учениками, неважно, кто они были. Это было его единственное желание передать знания. Любой, кто хотел, мог получить знания Прабхупады. И мы могли войти в любое время в его комнату. Он всегда был готов разговаривать. Хотя у него было огромное количество работы, он писал книги, рукописи в то время. На печатной машинке таким вот допотопным образом в то время еще. И каждый мог войти, постучать с улицы, и можно поговорить, да. Иногда он по 8 часов вступал в споры, в диспуты с людьми, чтобы прояснить какие-то философские моменты, чтобы люди не понимали западные, это философия вет. Он тратил такое огромное количество времени. То есть он практически отдал себя другим людям полностью, на 100%. Книги писал, чтобы люди читали. Он приходили, он говорил, сколько нужно было, до полного прояснения. Пищу готовил сам, чтобы показать, как это правильная пища, просветляющая людей. Он сам же кормил всех. То есть он все сделал сам. Огромное слушание, как слуга вошел в Америку. Как слуга он вошел без денег, без поддержки, без имени и славы. В Индии его еще знали какие-то люди, может быть, да. Даже правительство знало, поскольку он с вами. В Индии это уважается, это святой человек. То Америка совершенно не понимала этих вещей. О, а кто это ходит? Это, смотрите, это какой-то, видимо, хиппи очередной. Какая-то шапочка у него, какая-то юбка, смотрите, таких. В общем, мы не видели, у всех какие-то знаки на лбу, там хиппи очень даже интересовались всем этим, какая-то новизна была. С ним иногда шутили, так по плечу ему хлопали, такой хороший, малый, старый, значит, вот в таком духе, приятный человек. То есть люди не познали сразу его. Но он вошел просто как слуга, он принимал все это, и как бы вот чувства естественные, может быть, они были очень чистыми, эти чувства, Но они были естественными от них. Кто-то приносил ему сигареты в подарок, пожалуйста. Вот. Закурить какие-то хорошие сигареты, я рекомендую вам такие сигареты. То есть печенье с магазина, пропадает, может, печенье захочет, чай попить с печеньем. Он все это брал. И ложил в шкафчик специально отведенный. Он складывал туда вот эти вот желания людей, которые благодарили его с таким вот чувством. Брал, складывал в ящик. Но никто никогда не видел, чтобы он что-то оттуда брал и применял. Просто складывал туда такие вещи. Просто принимал их благодарность таким вот. Знаете, он не командовал ими, нет. Но позже они сами спросили об этом. Наверное, вот это вот нехорошо. А когда-то они даже сказали, знаете, хиппи, которые длинные волосы, была их гордость. Длинные волосы пошли тогда, вот это была гордость для молодежи. А Прабхупада, он брил голову. И пучок волос только сзади небольшой. Садху, он посвященный вот этой традиции, так, чтобы поддерживать традиции, нужно это делать. Ученик сказал, вы, наверное, хотите, чтобы тоже так головы? Говорит, нет, нет, я не прошу вас этого. Если вы не хотите, я не требую. Это уже были серьезные отношения. Его как отца уже воспринимали. Как самого большого доброжелателя, поэтому спрашивали, вы так хотите или так хотите. Все, что он говорит, для нас очень хорошо, мы чувствуем, все, что он нам дает, это так великолепно. И что, нам теперь точно так же с головами? Нет, я не прошу. Но вам это, наверное, больше нравится все-таки? Да, слава Богу, больше. Но тогда будем это делать, Прабхупада. Пробуждаются духовные желания. Ну какой материалист пострижется на волосы? Если у него красивые волосы, если он имеет успех, тем более эти волосы не ценят. Это сложно, ведь. Но когда пробуждается духовное желание, это не трудно. И когда человек обычно учится, он обычно так поступает. Он обычно голосу приводит порядок таким образом. Он срезает все волосы, когда учится. Он не должно это слишком интересовать свой внешний мир вообще. Вот на уровне учебы. И на уровне отречения также. Но когда же в семейной жизни допускается какая-то культура здесь тоже, это уже другой вопрос. Тут нет таких строгих ограничений, Прабхупада, нет. Вопрос сознания. И если человек обретает уже духовное желание, он сам может правильно распоряжаться своей жизнью, становится самостоятельным. Вот называется уже зрелость. Когда есть материальный опыт и духовный опыт. Вот то и другое. Но если есть только материальный опыт, нет, это ребенок перед вами. Он может быть богатый, может быть успешный, но подождите немного. Когда он состарится, увидит, кто на самом деле. Никакого могущества не имеет. Нет. Без денег он ничто. Без поддержки общества он ничто. И только пока он имеет власть и деньги, он что-то значит это. Но когда он потеряется здоровьем чем-то другим, вы увидите, что нет, при нем все уже забыли. И он сам жалуется. Когда-то был я нужен, когда был богатый, знаете, когда... а сейчас никак все забыли. Все, один заслуженный отдых. Надоелся. Ну, таким образом. Значит, а что же его поддерживало? Иллюзия. Не те качества, которые в советах, а те духовные желания, они трансформируются в качество. И человек, отходя от дел, становится еще более важной единицей общества, чем когда он работал и имел успех. Вот такая ведическая культура. Что самые ценные люди в обществе, в ведической культуре, это пожилые люди, именно уже прожившие жизнь и ушедшие от дел. Почему? Обладают огромными знаниями и качественным влиянием. Но отходит от дел, позволяет другим делать то же самое, что делали они. То есть вот это зрелость называется. И вот до такой зрелости человек не дойдет, если не пробудит духовное желание в общении со святыми людьми. То есть где взять их духовное желание? Да, но если мы поймем, кто такой Бог, эти желания пробудятся мгновенно, сразу. Знаете, как бы взрыв произойдет просто внутри человека. Мгновенная перемена может произойти, если пробуждается духовное желание. Этот вкус выше проникает. Во время воспевания святого имени, во время этой медитации коллективной, мы можем почувствовать иногда откровение, могущественное откровение приходит. Все тело насыщается этим сознанием, пронизывается все. И мгновенно меняется ориентация человека в жизни. И он думает, ну теперь все понятно, и теперь я все понял, теперь расскажу всем другим. Они, конечно же, поймут. В институте, конечно, все поймут. Мать сейчас поймет, муж поймет, дети все поймут, и он идет, это все. А он не понимает. Ты что, с ума сошел? Ты только что был нормальным. Ты где был? Ты откуда пришел? За один день ты так изменился. Почему? Почему ты теперь не ешь мясо с нами? Почему ты так резко от всего отказался? Вот мы же знаем мир твоих желаний. Мы жили вместе всю жизнь. Где же твои желания? Мы же потеряли. Ты умер для нас. Что жизнь, это же желание. Обмен желаниями. Теперь ты совсем другой. Ты уже не пьешь, не куришь. Об этом говорить не хочешь. Ручки, дверь не протираешь после нас. Посуду обжигаешь на огне. Все нечисто стало. Ты что с нами делаешь? А ты нас просто убиваешь. Прекрати делать такие вещи. А человеку кажется, нет, они должны понять, это же так просто. А? Вот есть Бог, и мы все слуги, это же так просто, так здорово. В присутствии высшего вкуса, он кажется, как удивительно понятно, как все просто. Теперь все встал на свои места, теперь я все понимаю, смотрите, что раньше звучало по крупицам, теперь сразу полное целое открылось передо мной, откровение. То есть в одно мгновение человека могут заполнить себе такие духовные желания. Даже на одно мгновение они могут, как вспышка быть, и затем остается память на всю жизнь. Все, вы уже не сможете вернуться на прежний мысль. В присутствии вот этого света, как бы, уже невозможно вернуться к старому, в обычном смысле слова. Во всяком случае, человек становится очень благочестив после этого. Где-то в Америке они придумали такую систему лечить алкоголизм при помощи вызывания откровений божественных. Божественное откровение известно, человек переживает, он сразу бросается эти вещи. Раскаивается и, наверное, меняется. Но как же пережить ему божественное откровение? Они выяснили, что ЛСД, определенная доза, может вызвать влияние определенную чакру высокую, вызвать такую галлюцинацию божественных энергий. Человек может увидеть Бога, сатану, дьявола, там все эти вещи, и потом он плачет, раскаивается и бросает пить. Все. За одно мгновение. Но потом становится наркоманом по жизни, конечно. Так что этот метод не смогли применить. Он имел эти обратные эффекты. Он давал сильные переживания, но привязывал человека к наркотику. Поэтому Прабхупада сказал, вы принимаете наркотики, вы взлетаете, да. Но горючее кончается, садитесь на то же самое место. Вы никуда не летите, на самом деле. Вы взлетаете, пока есть горючее. Горючее хочется, сядете точно на то же самое место. А потом еще ниже, 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 ниже. Я вас научу взлетать и не садиться, сказал Прабхупада. Есть такая птица, такая маленькая птичка существует. Здесь, в этом мире, никто ее не видел никогда. Почему она никогда не садится на землю? Вообще. Она живет в воздухе всю свою жизнь. Там же размножается, там же получает питание. Веда говорит, здесь такая птичка маленькая, очень маленькая такая. Живет в облаках. Она питается только облаками. Никогда не спустится на землю, чтобы пить воду или что-то есть. Только там. Я научу вот такой вид жизни. Подниматься и никогда не опускаться. Все есть там. Как есть в газете «Золотой век», все это знают, нашумевшая история. 4 года человек не ест. 5 лет не ест, уже 10 лет вообще не ест ничего. Не собирается даже есть. Даже мыслей таких нет. Сейчас желания ушли. Видите, это же на желании держится. Ведь именно я хочу есть, не просто я потребность физиологическая, а именно желание есть, есть. Поэтому, благодаря этому желанию, тело устроено так, что должен есть каждый день. Видите, как можно посмотреть на мир? Так почему я ем каждый день? Потому что есть желание, постоянное желание испытывать вкус пищи и насыщаться. Поэтому природа дала мне такое тело, вот насыщайся каждый день. Поел. Через 4 часа голод будет снова. Иди снова ешь. Сколько же можно? Каждый день по 3 раза. Едим, 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 едим. Не надоело? Нет, не надоело. Нет, здорово, я всегда хочу. Так нравится, знаете. А эта женщина 4 года не ест, говорит, так как им не надоело вообще? Они едят, и едят, и едят вообще. Это ужасно вообще. И переваривают, и зубы у них, и все остальное, все это изнашивается. А тут никаких проблем, вообще не нужно есть ничего. Как, вы со всеми питаетесь? И спрашивают. Вы не поняли, я питаюсь, но я по-другому питаюсь. И ем другие вещи. То есть меняется мир желаний. Если человек управляет желанием, он управляет, конечно, своей жизнью тоже. И, собственно, много человеку не нужно, на самом деле. Он может иметь и пищу, и одежду, и деньги, и кровь, все, что он хочет, но если нет ни одного теплого слова или отношения, или любви, все это не будет ему полезно. Нет. Поэтому человеку много не нужно. Просто сделать ему какие-то хорошие, добрые вещи. Ласковые слова, внимание для человека. Вот и все. И он доволен. Оказывается, все у него в порядке. Не так, что чего-то не хватает. Все, и он готов терпеть уже. Если есть отношения любви, если мы поднимаем это духовное знание, принимаем, то мы скажем, нет, все в порядке. Ну да, всегда чего-то не хватает. Ну такова же жизнь, мы не расстраиваемся. Всегда чего-то не хватает. Но это же аскеза, это хорошо. А в мире всегда плохо, хорошо, в месяц чередуется. Мы знаем этот принцип. В Гите написано это. Так и говорится там, что будет чередоваться счастье и страдания. Это предупреждается человек. Это не что-то нежелательное, нет, таков закон жизни нормально, что мы помнили, что такое материальный мир, что мы не были привязаны ни к тому, ни к другому, ни хорошему, ни плохому, что мы были в состоянии йоги. Жизнь учит нас. Вы только посмотрите, все становится благоприятно для такого человека. Если он наполнен духовными желаниями служения, все становится благоприятным. Мир не хуже Вайкунтхи. Вайкунтха означает нет никаких тревог. Вообще материальный мир кунтха. Сплошные тревоги. Вайкунтха. Вайкунтха это духовный мир, они называются. Где нет никаких материальных желаний, поэтому он называется Вайкунтха, никаких тревог. Итак, материя, она возбуждает ум, возбуждает новые желания. И беспокоит ум. Человек теряет покой, пытается разобраться в этих желаниях и всю жизнь тратит на это. Так он теряет свое время напрасно. Неудовлетворенные желания, они становятся нашими врагами. Все желания, которые мы не удовлетворили, будут против нас. Лиса прыгает за виноградом. А он высоко висит, крыло пишет. Он так привлекателен, но так высоко. Не доставит ему. Устала лиса и говорит. На что толку прыгать? Все равно он кислый. Только оскомину она бежит и все убегает. То есть что она становится циником видеть. Она удовлетворена, она оскорбляет это, виноград выходит. Оскорбляет же. Да, вот гнев, раздражение выражается. То есть вот это неудовлетворенное желание оборачивается против самой же личности. Видите, она теряет качество. Именно поэтому иногда мы видим, что он становится хуже, злее. Почему? Наши желания не выполняются. Вот в чем дело. А как же их все выполнить? Нужен общий стандарт и умиротворение. Их нельзя выполнить. Нужно просто умиротвориться, не преувеличивать эти вещи. Из-за зависти, этот прогресс построен на зависти, когда я вижу, что у соседа крыша выше, чем моя. Машина лучше, чем моя. Жена красивее, чем моя. Дети послушнее, чем мои. Вот эта зависть движет этим прогрессом, ведь увеличиваются желания. Нет, я добьюсь этого, нет, я добьюсь этого, нет, я добьюсь этого. Искусственно увеличиваются стандарты, показываются вот самые лучшие модели, новые, это уже ничто. Это уже все старое, смотрите, на нее есть новые предметы. И человек теряет покой. Хотя можно было бы жить, знаете, и передвигаться на телегах, и жить в деревнях. Но полноценной жизнью. На самом деле так и есть. Если мы съездим в Индию, Бхаратавашу сейчас, по индийским деревням. Это было одно из самых сильных путешествий, впечатлений моей жизни. Как мы любим бенгальские деревня. Я такой не мог сказать, ну что там в деревне делать? Ну да, там Калькутта, Дели, понятно, Бомбей, это все интересно. Но мы в деревне поехали. Там такие деревни, таких вот джунглях есть, такие деревеньки там на пути дороги, там много-много деревень. Но вы знаете, как нас там встречали люди, никогда не забудут. Все плакали, когда уезжали тут. Все, кто приехали с запада, вообще были в шоке просто, просто в таком шоке были. Кто это? Родные люди, кто это? Просто такие индустриальские жители. Но столько любви и тепла, мы даже не знаем, как они это передают. Даже непонятно, как это все проходит, как это проникает, каким путем они вообще это делают. Мы даже языка не понимали их. Они просто нас кормили фруктами, фруктовым салатом, раздавали какие-то вот такие вещи. Они просто пригласили вот в доме, мы там даже киртан не пели, помню, даже медитации никакой не было. Просто что-то принимали, ели, обменивались. Но когда уезжали просто в этом месте, просто разрывалось все. Это деревни бенгальские. Они говорят, что же вы хотите, это же родина Чайтани Махапрабху. Наше воплощение любви здесь было 500 лет назад. Он ходил по этим деревням. И пел святое имя. И люди до сих пор эту пхаву забыть не могут. Они так и живут по этим принципам. Просто поддерживают духовное желание. И это удивительно, да? То есть вот людей, мы видели этих людей, и мы были поражены их вот этим обилием духовного могущества, которое просто можно было ощутить физически. Это проникает из сердца в сердце. Вот так просто, а просто деревня. Быки на быках пашут. Садят какие-то растения в огороде на земле, а бананы вырастают. Но он приезжает в садху, не видит. Они берут, срубают банановую гроздь и несут все это, ему предлагают. Вот, проблемы любви своего огорода, я сам это вырастил. Так и любят гостей, так любят преданных Богу людей. Любой человек, если он гость, знаете, получает там полное удовлетворение в такой атмосфере. Это традиция. Если человек не может проявить свою любовь, то он не ценится, как цивилизованный человек. Он нуждается в опеке, в образовании, в поддержании каком-то, во внимании, в милости. Он считается таким падшим, но он нуждается в помощи. К нему относится сострадание, видеть какую-то. Никого не любит. О, несчастный человек. Что же делать? Давайте его покормим просадами. Что он никого не любит, даже ни с кем не может общаться, даже на работе у него плохо. Ну, давайте просто поможем ему. Ну, просто что-то дайте ему все равно. Он еще вот маленький у нас такой вот, неразвитый, сострадание. Люди любят друг друга. И с этой точки зрения, что цивилизация там очень продвинута в тех местах, хотя внешне нигде она уступает прогрессу Запада на несколько сот лет. Уступает она до сих пор очень аграрно примитивно, особенно эти деревни, там на быках такие пашут, на самом деле. Где-то на тракторах, но в основном на быках, ладно, пашут. Вот человек в наведение повязки ходит, по этим деревьям пашут. Рисовые поля, и так просто все. Недавно видели там повезли какие-то двигатели, которые сейчас выкачивают воду из Ганги, там, или из-под земли. А раньше они были такие вот, знаете, вот ковши такие специальные, как вот коромыслы такие большие, знаете, они зачерпывали воду и вот ручно так вот перекачивали на поле, вот так вот, просто ручно, вот, так вот таким ковшом. Такое приспособление, это руками, ногами, для человека, вот, целый день можно так вот ручить, весь день. И такие есть тоже деревни. Но иногда уже видим там дизель какой-то стоит, там дым идет, вода качается, уже быстрее это происходит. А что же делает тот человек? А, лежит по дереву, просто отдыхает. Либо курит сигареты, научился. Время же есть. А так времени не было, на перекуры даже. То есть чистота поделилась еще образом жизни, чтобы людей занимала природа. И на самом деле, если природа не занимает людей, то люди занимают должны друг друга сами. То есть мы должны работать и видеть друг друга. А это только в деревне возможно, правда? Когда все знают друг друга, все видят друг друга. И каждое желание проявлено, что человек хочет. Куда он там побежал, кому, у кого он там был. Все знают. Все под контролем находится. Таким человеком материальное желание всегда под контролем находится в ведической культуре. Так жизнь устроена. А кто был сегодня в храме, вот кого-то не было в храме, а его уже несколько дней, а что с ним, скажите? Люди сразу интересуются, как он не пришел. Да мы же всегда встречаемся, это же традиция. Почему он не пришел? Почему она не пришла? Пойдемте разберемся к нему, они идут к нему, разбираются. Никто не равнодушен, все знают друг друга. Даже я вот был на Украине недавно, и там мне рассказали, что были такие, ну, деревни, вот эти казацкие, казаки были, донские. Вот во время, в случае войны, если там кто-то нападает, и, конечно, созывали на войну. И брали группами вот деревенскими, где все друг друга знают. Не смешивали друг друга. Это были очень хорошие воины. Они знали друг друга, у них была уже своя иерархия, они знали, как командовать. Вот, и хорошо исполняли свой долг и обязанности. Только потому, что были очень тесно связаны. Знали. То есть материальное желание нельзя скрывать. Духовное желание тоже нельзя скрывать. Если мы скрываем материальное желание, это лицемерие, это опасно. Если мы скрываем духовное желание, это неискренность. Как Христос. Вы не стеснялись. В этом мире я вас постесняюсь в том мире. Есть духовное желание, нельзя скрывать их. Нужно действовать. Есть материальное желание, тоже не скрывайте. Будьте честными. И то, и другое должно быть. Но в целом должна быть гармония между нами. Вот тогда, если все это открыто, мы можем какую-то гармонию сделать. Если это скрыто, что можем поделать? Материальные желания скрываются. Духовные желания скрываются. Какой-то стандартный показ выставляется. Жизнь искусственна. А внутри нас совершенно иная, другая. И смысл в том, чтобы эти желания очистить. Чтобы очистить, мы должны их проявить. Вот список желаний. Иногда кто-то становится на духовную жизнь, скажем, на этот путь. И тут есть ограничения, хорошо. И тут есть воззвания таких. Стать чистым, преданным, святым, великим и прочее. Некоторые вдохновляются этим и говорят, ну все, я теперь буду жить как святой. Все, я условился, я святой человек. Вот это я теперь делать не буду, строго. И через полгода начинается проблема. Не хочу, оказывается, ничего этого делать. Не хочу медитировать, не хочу повторять мантры, слушать, ничего не хочу. Почему? Я хочу стать святым, но желание нет, ничего делать, все, апатия наступила. Почему произошло? Да, опишите все свои материальные желания, и вы увидите, в чем причина. Вы подавляете их. Поэтому теряете энтузиазм по всему. То есть не получаете пищу необходимую. То есть материальные желания также должны быть удовлетворены, но достойным образом. То есть отказаться нужно только от греховной деятельности. Но иногда отказываются вообще от всего материального. Это невозможно, это искусственно. Нужно отказаться от той греховной деятельности, которая является грехом и направлена на разрушение жизни, чьей-то или своей жизни. То есть когда мы живем нездоровый образ жизни, да, но здоровый образ жизни мы должны принять. Это честный труд, это поддержание семьи, это воспитание детей, то есть это все наши обязанности. И при этом заниматься духовной жизнью, практиковать духовную жизнь. Таким образом, материальные желания и духовные желания должны быть очевидны. То есть мы должны быть честны в обществе. И тогда становится естественный порядок и правильная иерархия служения. Спасибо. Я думаю, что можно писать записки, передавать уже. В принципе, тему как-то мы уже раскрыли, тему желания. Можно ли заменить сигареты чем-то? То есть, помочь человеку бросить курить? Иногда так обманывают. Я знал одного человека, который держал сигарету в зубах целый день, но не зажигал ее. Так делал. Он бросил курить, он очень долго курил и бросил курить. И он сказал, что я не курю. Я вдруг вижу его сигарету, я считаю, что вы не курите. Говорит, я не курю. Я держу сигарету в зубах. Говорит, когда надоедает, я выплевываю. Когда вспоминаю, что нужно забыть, я беру снова, не зажигаю. Так, говорит, обманываю себя. Так не лечит. Кто-то леденцы берет какие-то специальные, кто-то идет к гипнотизеру. Его гипнотизируют хорошенько. На какое-то время помогает. Но желание, оно все равно всплывет рано или поздно. Он же увидит это все. То есть заменить сигарету нельзя. Есть такие сигареты без никотина, по-моему, сейчас, или нет? Пиво без алкоголя, сигареты без никотина. Есть соевое мясо, есть еще все заменители, вот все, вот так, не так развиты, так цивилизованы. Но в целом невозможно, нет. Нужно эту привычку устранить по-другому, развить более высокий вкус. Пока мы не увидим, что это что-то нечто, ну как сказать, глупое, мы не прекратим это делать. Ну сами подумайте. Вот человек стоит на улице, достает коробочку какую-то. Открывает. Там какие-то эти длинные палочки. И вставляет в зубы. Ни с чем-то. Он не ест, ничего, просто держит. Так сегодня может ходить с ним. Перед ночью его поджигает, так. Как это глупость, правда? Но посмотрите внимательно со стороны. Это же очевидно, что глупость. Мы должны увидеть, что глупо. Я однажды это увидел, знаете, когда прожил в храме 7 дней в Польше. Там был храм, и решили пожить в храме. Это был совершенно уникальный опыт в моей жизни. Впервые я жил в храме 7 дней, настоящий храм. То есть там есть режим дня очень строгий. Мы ему следовали все 7 дней. Мы ложились спать в 9 часов, вставали уже в 3 часа утра, и там была очень активная деятельность, занятость сильная очень. Когда мы засыпали, мы просто проваливались. Ничего не помню. И все чисто. На служение божествам, там, пение святых имен, изучение священных писаний, полное погружение в такую атмосферу. Монашескую. И через неделю я спускаюсь с этой горы, храма, там город называется, в Польше город так называется, с этих гор, на автобусную остановку, чтобы ехать во Вроцлав. И там на остановке стоит человек. И достает коробочку такую. Открывает и такую палочку. Я смотрю, ну что будет? И в рот, о боже мой. Смотрите, я это видел 100 раз. Но всего лишь 7 дней я побыл в другой атмосфере, с другими желаниями, с другим вкусом. Я даже подумал, что странное, и зажигает. И... Я с ума сошел, точно. Что там делать вообще? Зачем это делать? Я одновременно понимаю, что я это видел, с другой стороны, я вижу, как будто никогда не видел. Как бы заново его, с другой точки зрения. А потом подошла девушка еще на остановку. Такие длинные волосы у нее, смотрит на этого парня, подходит так к нему. Вот так вот близко. Улыбается и так вот. И говорит что-то вот так вот с этим. И говорит что-то. Я думаю, боже мой, какой кошмар, что они делают? Они же возбуждают друг друга без необходимости. А зачем? Это же проблема будет в голове. Потом будет целый день носить это все. Что за культура страны? Они возбуждают эти желания, хотя нет никакой необходимости. Но это через 7 дней в храме. Поэтому мы говорим, что вот если мы пробудем вот эти вот желания духовные, мы увидим это все по-другому. Но это вот высшая, как бы, высшая точка зрения должна присутствовать. Надо сказать, что в присутствии высшего вкуса эти низшие вещи перестают привлекать нас. Они нас просто поражают, как будут. Приобрести духовное желание, развить при помощи чего? Главным образом, это так же, как от огня зажигается другой огонь. Нужен огонь, и я подношу к огню предмет. И он загорается, я его ношу. Вот таким же образом. Общаетесь с тем, кто имеет духовный вкус, и вы принимаете так, переносите на вас. Это очень естественный процесс, на самом деле. Привлекательный, совершенно естественный. Так же, как сухое полено зажигается от огня, так же естественно. Потому что есть у нас эта энергия любви, она существует уже высшего вкуса. И она просто, как бы, воспламеняется. Реагирует на присутствие чистоты. Мы уже устроены таким образом. Мы уже созданы для этого. Нужно просто найти правильное общение. Неискренность, скрытие духовных желаний, лицемерие, скрытие материальных желаний, что является духовными желаниями. Например, кто-то хочет следовать регулирующим принципам, таким ограничениям, чтобы начать духовную практику, и стесняется окружающих людей, родственников, допустим, знакомых. Он стесняется, не может это сделать. Он скрывает. Он не может еще сказать, что он начал повторять мантру, допустим, он скрывает это от других. То есть есть престиж какой-то, знаете, я уже имею какое-то положение, что мне подойдут другие люди. Но этот процесс, по улице они поют мантры, они в одежде такие, знаете, и они приглашают, пожалуйста, присоединитесь к нам, можете петь, нет? Ну кто присоединится? Пару пьяных людей только. И молодежь, которая тоже ничего не зависит. Но люди, которые уже выдвинули свой статус-кво, никогда. Они со стороны посмотрят. Посмотрят со стороны, может быть, книгу купят и быстро уйдут. Они скрывают. Невыгодно сейчас, я не могу это принять, потому что они не будут думать что-то. То есть есть препятствия, видите. Если я уже какое-то занимаю положение в обществе, мне всегда труднее. Например, кто-то хочет следовать регулирующим принципам, этим ограничением, чтобы начать духовную практику. И стесняется окружающих людей. Родственников, допустим. Знакомых. Он стесняется, не может это сделать. Он скрывает. Он не может еще сказать, что он начал повторять мантру, допустим, он скрывает это от других. То есть есть престиж какой-то, знаете, я уже имею какое-то положение, что мне подойдут другие люди. Но этот процесс, по улице не поют мантры, они в одежде такие, знаете, и они приглашают, пожалуйста, присоединитесь к нам, можете петь, нет? Ну кто присоединится? Пару пьяных людей только. И молодежь, которая тоже ничего не зависит. Но люди, которые уже выдвинули свой статус-кво, никогда. Они со стороны посмотрят. Посмотрят со стороны, может быть, книгу купят и быстро уйдут. Они скрывают. Невыгодно сейчас, я не могу это принять, потому что они не будут думать что-то. То есть есть препятствия, видите? Если я уже какое-то занимаю положение в обществе, мне всегда труднее изменить свое поведение. И чем выгоднее человек устроен, тем сложнее это изменить. Духовное желание – это духовный прогресс, то есть путь к Богу. И вообще это понятие «путь к Богу» в светском обществе – это как деградация оценивается. Поэтому очень люди стесняются какое-то время. Я сейчас скажу на работе, что я встал на путь Бога, скажу, что с тобой, Боже мой? Что тебе денег не хватает? Что зарплату увеличено? Что случилось? Кто-то умер у тебя? Умер, что ли, кто-то? Ничего не случилось. Ты значит, с ума сошел просто. Зачем тебе Бог? Такой молодой, красивый. Деньги есть все. Да Бог все у тебя отнимет. Ты посмотри на тех людей, которые верят в Бога, в кого не превращают. Весь, все, статус-кво теряют автоматически. В чем же преимущество этого знания? Что мы можем выдвинуть более глубокое знание. Так люди думают, да, он понимает религию, но какая-то тут наука. Кстати, он очень умный стал. Он стал не хуже. Наоборот, он обогатился. Странно. Что это такое вообще? Одна женщина работала в таких кругах престижных. Такая девица была. Приняла духовную жизнь, купила корову. И сейчас эта корова стала простая, как крестьянка. И все ее отвергли, все не смеются. Ты была раньше интеллигентна, так одевалась, так говорила, так видели были манеры, а сейчас ты вот, а тебе навозом пахнет вообще. Это твоя духовная жизнь? Да ты деградировала, стала просто в крестьянку превратилась. Понимаете? Так бывает. Кто относится к самим собой? Она именно такая крестьянка по натуре, но была почему-то в этих кругах. И сейчас ее природа, она просто заявила о себе, вот и все. Люди говорят, это духовная жизнь. Нет, она такой была всегда, она просто играла какую-то роль чуждую и всегда страдала. Это была одна из причин, почему она приняла духовную культуру. Она всегда страдала, хотя у нее было прекрасное окружение и статус. Неестественное положение на человека. Так люди могут нас не понять, поэтому скрываем. Материальное желание понятно, почему скрываем. Что могут осудить, критиковать. Что? У тебя такие вкусы, что такие желания? Ужасно. Если я все желания буду открывать всем, то что получится? Я потеряю авторитет, могу потерять авторитет. Большинство вещей люди скрывают от других, даже от близких. Потому что есть такие материальные желания, о которых он не хочет говорить никому. Как выйти из этой системы? Имеется в виду постоянная работа, место отпуска, вот. Какими желаниями обусловлена такая ситуация? Какой должен быть образ мыслей, чтобы поменять ситуацию? Образ мыслей таков, главный. Я слуга Бога, я не слуга системы. Я даже не слуга людей, даже не слуга семьи. Слуга Бога пришли сюда. Здесь нужно изучать то, что Бог говорит в Священных Писаниях. И принимать это. Вот и все. Это руководство. Выйти из другой системы. Как? Непостижимым образом. Это невозможно. Каждый индивидуально это сделает. Это просто произойдет автоматически. Система потеряет над нами рычаги управления. Любая. Как она контролирует людей? Деньги, власть. Ну, вот обычная вещь. Так она управляет. Тут больше денег люди придут, будут. Тут меньше денег они уйдут. Тут уволить, тут поощрить. Ну а если вы принимаете руководство Бога и станете бескорыстным, как он может управлять? Никакая система не может управлять человеком. Просто если соблюдаете регулирующие принципы, система уже не может вами управлять. Все, становитесь другим человеком. Если все люди примут регулирующие принципы, тут поощрить. Ну а если вы принимаете руководство Бога и станете бескорыстным, как он может управлять? Никакая система не может управлять человеком. Просто если соблюдаете регулирующие принципы, система уже не может вами управлять. Все, становитесь другим человеком. Если все люди примут регулирующие принципы, вся греховная экономика рухнет сразу же. Вся греховная экономика. Основаны на спиртном, на табаке, на вот этих всех вот вещах, лишних множеств, для привлечения, просто для бизнеса. Все это сразу рухнет. Если люди будут принимать только полезные вещи для них, вся эта экономика греховная разрушится за несколько дней. Не выживет даже месяца. Видите, на чем система содержится? И мы ее сейчас поддерживаем этим усилием. Потому что мы вкладываем это в финансы, мы покупаем, кто-то покупает и водку, и сигареты, и мясо, и все остальное. Кто-то всю жизнь тратит, чтобы добыть деньги на наркотики, такие большие средства где-то достает, их ворует, понимаете, он отдает эту энергию и финансы. Он поддерживает систему таким образом, а система, она его эксплуатирует. Люди играют на желаниях. Вот. Острота желаний пробуждается, вкус попробовали, как в Индии они ввели чай. Ведь индийский чай они не пили в Индии никогда, чай это интоксикация, это известно. Но сейчас его пьют. Англичане пили. Они сделали так, открыли такие чайные, где можно было чай попробовать бесплатно. Хотите пить? И чай бесплатно, пожалуйста. Люди стали пить бесплатно чай, стали привыкать к этому вкусу. Когда привыкли к этому вкусу, небольшую цену, значит, чуть-чуть, хоть несколько пальцев. Ну, это же ничего, люди стали платить. Потом еще чуть-чуть. А потом резко вверх, которых люди не могли за это платить. Все, установлено. Очень просто. Дали вкус, привычка, цену, что-то, значит, стоящее. Потом резкую цену, очень, очень дорого, очень стоящее, когда уже вкус известен. И система управляет. Так, откажите от этих вкусов, от этих желаний. И система, вы не можете управлять. Рабство-то именно вкусов. В чем рабство еще заключается? Так можно освободить разум, ум человека. Он может быть на работе или в семье, но думает он о божественных вещах, о свободе. Внутренней свободы. Например, человек принял концепцию «я слуга Бога». Как ее применить теперь? Так? В том месте, где я работаю и живу. Да, это можно сделать... Можно принять эту концепцию с гордостью, сложной гордостью. «Я слуга Бога». И тогда я начинаю перезрять все другие. «Вы же не слуги Бога». Так, трудно будет принять эту концепцию, да, как идею мира. Наоборот, она, так сказать, возбудит многих людей, он стал вообще непереносимым, навязывает свои, так сказать, философии, тут ходит, распространяет, насилие ко всем применяет. Говорят, что все, так сказать, мясоеды, трупоеды, но он слуга Бога. То есть конфликт возникает. Нет, не так. Прабхупада приехал в Америку, он жил сначала с обычными людьми в каком-то общежитии и готовил на одной плите с мясоедами. И ничего вообще не было. Говорил, здравствуйте, нас все имена, знаете, он так с ней общался. Как один из них был. В самолете однажды, когда они летели с учеником, бизнес-класс, кто-то закурил. Насилие ко всем применяет. Говорят, что все, так сказать, мясоеды, трупоеды. Он слуга Бога. То есть конфликт возникает. Нет, не так. Прабхупада приехал в Америку, он жил сначала с обычными людьми в каком-то общежитии и готовил на одной плите с мясоедами. И ничего вообще не говорил. Говорил, здравствуйте, знал все имена, знаете, он так с ней общался. Как один из них был. В самолете однажды, когда они летели с учеником, бизнес-класс, кто-то закурил. А там было написано «не курить», но человек закурил все равно. И ученик сказал, пожалуйста, не курите. Но его не послушали. И был бы конфликт. Прабхупада сказал, но если мы не можем терпеть, то чем мы отличаемся от них? Мы должны терпеть. Мы же слуги Бога. Слуга Бога означает качество человека. Это автоматически признается людьми, если есть качество. Качество терпения, смирения, почтения. Это очень важно. То есть к окружающим людям человек должен измениться. Вот эти качества и защищают этому силу. Тогда люди проявляют интерес к знанию. Не понимаете, почему нужно отказ от мяса и рыбы? Поскольку духовная жизнь – это развитие качеств лучших в человеке, то есть пища, которая является очень низким качеством. Она влияет на сознание. Пища, которую мы едим, она не совсем влияет на сознание наше. Тело состоит из пищи, но то, что мы едим, говорится буквально. Все это наше сознание основано на том, что мы едим, слышим, видим, говорим. И пища имеет огромное значение. Если пища низшего качества, то и сознание вырабатывается соответствующее. Если пища высокого качества, сознание разрушается так. Пища чистая, мысли чистые. Грязная пища, грязная пища. То есть, за этим наблюдали уже великие ученые, святые, то есть, это уже есть опыт, в ведах это все хорошо описывается. Называется гуны материальной природы. Качество материи находится вокруг нас везде. И пища, мясо, рыба, яйца – это убойная пища. Это самая нежелательная человека, самого низкого качества. И не то, что низкого, но даже отрицательного качества. Знаком минус далеко идет. То есть она разрушающая сознание человека. Она дает, может быть, какую-то энергию, белки, там, жиры, чисто вещества какие-то, но как качественно она разрушает сознание человека. Ему очень трудно понять тонкие энергии. И не то, что низкого, но даже отрицательного качества. Знак минус далеко идет. То есть она разрушающая сознание человека. Она дает, может быть, какую-то энергию, белки, там, жиры, чисто вещества какие-то, но как качественно она разрушает сознание человека. Ему очень трудно понять тонкие энергии, мыслить его абсолютно истинно, становится сложно. Пока определяют такую пищу. Поэтому рекомендовано стать вегетарианцем. Пища выше качества немного. Ну, представьте, вот цветок красивый. Значит, это какой-то нога с копытом. Ну, просто такое, по сравнению. Вы же чувствуете разницу, какая была. Ну, так же вы заходите к нему-то, в этом кастрюле, оттуда нога торчит. Видите, с кастрюлей. Нога настоящая, чья-то. Или голова там плавает. Но так они не готовятся. Вот цветок, вот этот запах, эфир какой-то, смотрите, жизнь, организует целое пространство, зал, всего, всего какой-то букетик. Какая-то ну, энергия приятная идет, смотрите. Все любят это. Это, в общем, райское творение, на самом деле, цветы. В раю, говорится, очень много цветов, и гораздо больше, чем здесь. Но одновременно есть запах, цвет, форма, все красивое, все изящное. Называется сатва, качество добродетелей. Они вдохновляют нас, смотрите, счастье приносят. И вы просто сорвали его, не так ли? Сорвали его с ветки, какой-то с дерева или с куста, вы отломили эту часть. Часть тела. Но как она прекрасна, смотрите, какой она дает это укухами. Это тоже часть тела. Отломите, я вам подарю сейчас его. Но вы не захотите брать. Ведь это отвратительно, это оскорбление вообще, что не даете. Я просто говорю, что какая-то сильная разница, видите, серьезная. И как же я могу это съесть? Принять пищу, к тому же. То есть само по себе это уже качество очень вызывающее такое чувство. Мимо качества.
Можно свет этому просто вопрос?
А, да?
Нога отвратительная, но цветок-то тоже есть не хочется.
Но говорю о качествах сейчас. Даже не столько о пище, сколько о качествах. Некоторые цветы можно есть. Банановые цветы, они годятся в пищу. То есть, это вегетарианская пища хорошая. Некоторые цветы, они съедобные. Безусловно, не все, даже растительное является нашей пищей. Мы не едим дерево, допустим, древесину не едим. Хотя это растительная пища. Мы не едим ядовитые растения. Мы едим самое качественное из них. Это фрукты, овощи. Это высшее качество, то, что дает природа. Самое высшее качество. Высшее качество, чем молока коровы, вообще не существует пищи для человека. И фрукты, и овощи. Это самое качество. Но иногда, когда наступает голод, некоторые люди могут готовить даже древесину есть. Это низкое качество, но все же, как пища, она может быть приемлема в каких-то очень экстремальных случаях. Да. И если даже вообще ничего есть, то иногда человек может съесть и мясо. Это разрешается ради выживания, допустим. Уже ради выживания это появляется. Фактически любое живое существо является пищей для кого-то. Это все пища, на самом деле. Но человек принимает самую лучшую пищу. Я осознаю и вижу свои материальные желания, но все равно не могу от них избавиться. Понимаю, что они мне мешают прогрессировать, но не могу от них уйти. Есть ли надежда на избавление от них и способ, который мне поможет, как усилить желание служить Господу? Не пытайтесь избавиться искусственно от желаний. Нужно занять эти желания служением Богу. Это искусственная попытка, поэтому терпите неудачу. Что вы хотите? Вы должны знать, как это применить. Естественно, привлекает мужчин и женщин. Женитесь. Пожалуйста, у вас будут дети. Кто-то мешает. Это же не греховно. Это не мешает служить Богу. Соженитесь, семья будет хорошая. Но если человек хочет менять жен постоянно, тогда нет, нет. С такими желаниями нельзя служить Богу. Это очень сложно. Это несовместимая вещь. Нужно сделать в соответствии с культурой. Правильную культуру человеческую. То есть, если мы хотим наслаждаться в соответствии с культурой, это не является грехом, чем-то неправильным. Тогда от каких желаний хотите избавиться? Алкоголизм, наркомания, понятно, что это нужно избавиться. Это не так уж трудно. Если вы искренне верите в Бога, то любой наркоман может избавиться от наркотика. Мы это видели собственными глазами. Но если он не примет именно Бога как реальность, как личность, с которой можно общаться непосредственно, он не сможет оставить свои привычки материальные. Это невозможно. Так что вопрос даже дело не в материальных желаниях, а в этой искренности и вере и знании. Если мы сможем искренне принять в сердце концепцию Бога, все остальное не так трудно сделать. Вопрос лишь небольшого времени. Не думайте, что проблема в том, что люди пьют и курят, и едят что-то. Нет, что они не знают, во что верить, нет возвышенной цели у них. В этом все и есть. Поэтому разум слабый. Мы говорим на предыдущем семинаре, что сила разума зависит от цели, которую вы ставите. Поэтому ставьте самую высокую цель в жизни, максимально высокую. На 200%, на 500%. И 100% точно добьетесь, чего хотите. То есть на носорога, если охотите, идите на носорога. Вот так человек должен такую ставку делать. Поэтому мы говорим, что вот можно медитировать прямо на абсолютную истину. Да, но мы должны принять эту концепцию в сердце искренне. Бог, есть имя Бога, мы должны непосредственно общаться с Ним. И тогда материальные желания обладают уже такой силой, оказывается. Для сотен тысяч людей это так. Но они уже изменили свою жизнь благодаря этому. Благодаря именно сознанию Бога. Но есть масса людей, миллиарды людей, которые говорят, что Бог есть, но не могут оставить свои материальные привычки, потому что живут так, как будто Бога нет. На самом деле они не верят в Бога. Они это принимают как атрибут национальный. Я русский, значит, я, они говорят, православный. Я вот китаец, значит, я буддист. Там, или я вот жил в Средней Азии, значит, я мусульманин. Так они это понимают. Как атрибут своего тела. Национальности, традиции и так далее. Воспитание. А это чисто духовная культура, не зависящая от телесных признаков. Если мы примем именно духовную культуру, все материальные дурные вещи уйдут от нас. Сами просто уйдут. Что дело именно в этой вере и знании. Поэтому, видите, мы же не говорим, что нужно какие-то обряды здесь проводить, или веру, а мы говорим, что вот и знания существуют. Мы об этом говорим. И тогда будет хороший результат. То есть пока я не приму эти знания всерьез, я не смогу преодолеть свои чувства. Один человек, чтобы не попасть в ад, согласился повторять мантру регулярно и соблюдать все четыре любви принципа. Он боялся ада, потому что имел опыт страданий очень сильный. Он лечил в больнице, и он видел адские картины и свои мучения, я рассказывал это немножко. Он был сильно напуган, что он попадет в ад после смерти. Принимал алкоголь серьезно, поэтому так с ним случилось, но он сказал, что нужно делать, чтобы не попасть в ад? Я говорю, вот, соблюдай эти четыре принципа и повторяй святое имя. И сказал ему, сколько и как. Он сразу стал это делать. Все, как знаете, как самый заправский йог. Но уже через неделю он стал нарушать принципы. Даже по страхам ада, смотрите, он не смог, потому что он не принял, не поверил в это, он не принял в сердце. Если любовь мы испытываем к Богу, отсюда силы исходят. Итак, это серьезная практика. Но не что-то вымышленное, не какая-то теория. Теория не поможет нам. Так что можно начинать не с того, что у меня есть материальное желание, тебе нужно все это выкинуть. Нет, надо принять правильное видение, науку. Сегодня мы молчали лучше. Так, веселее. Сегодня тяжелая тема, видите, была. Материальное желание. Если кто-то начал повторять уже мантру, практиковать ее, скажем, или уже практикует, научитесь радоваться просто этому процессу. Вот и все. Отвлекитесь от всего. О том, что вы можете, чего не можете, какой вы плохой или хороший. Просто научитесь радоваться этому процессу. Просто повторять, слушать мантру. Там столько энергии. Опять нам все какие-то желания мешают. Святой или не святой, я не знаю. Стал ли святым, когда стану, признанный или не признанный святой. Это все накладывается на мою практику. Признанный или не признанный, чистый или нечистый. Вот люди меня до сих пор не принимают, не кланяются еще. Давайте все это выбросим, мы просто начнем радоваться. Просто радоваться, воспеваем святого имени Бога. Это же просто. Но эти материальные желания, видите, они тоже возникают. на фоне уже этой практики. Нам нужно подтверждение. Стало чистым преданным или нет? Нет, тут не стал. Я вчера поссорился, нагрубил кому-то. Вот вроде повторяю мантру, вот обманул. Или меня обманули. Накладываются материальные желания. Но к процессу нужно просто относиться, нужно просто чувствовать радость. Вот вроде повторяю мантру, вот обманул. Или меня обманули. Накладываются материальные желания. Но к процессу нужно просто относиться, нужно просто чувствовать радость исследования. И потом развивать ее. Но к процессу нужно просто относиться, нужно просто чувствовать радость исследования. И потом развивать ее. Если идти таким путем, то все остальное произойдет автоматически. Мы даже не заметим, как идут плохие привычки. То есть позитивный процесс, позитивный путь есть. То есть нам дают ответы, позитивный процесс. Вот повторение мантры, позитивный процесс. Это все равно лучше даже улучшает настроение хотя бы. Если мы внимательно повторяем мантру, то целый день у нас будет нормальное сознание, позитивное. И вот это нужно развивать. А не то, что из меня всплывают какие-то недостатки, я переключу свое внимание на них и сокрушаюсь. Боже мой, Боже мой, Боже мой. Лучше мне вообще бросить мантру. Я таким раньше говорил не был. Раньше спали эти анархии в моем сердце, не мешали никому. В глубине там, знаете, эти крокодилы лежали. А теперь не всплыли. Может быть, перестать вообще повторять все это? Нет, не нужно об этом думать, нужно продолжать слушать. Слушать, поддерживать позитивный настрой. Это как момент смерти. Есть такое предупреждение, что если вы умираете, и когда увидите белый свет, именно должны сразу звать Бога. Иначе неизвестно, куда вы придете. Ну там описывается сейчас все очень подробно, то есть описывается, все известно, вот эти все фазы смерти, что человек будет испытывать, и куда он пойдет, и какой цвет увидит сияние, также известно, куда пойдет, чтобы он готовился. Более того, у него будет время еще выбрать себе родителей. 49 дней он еще будет выбирать себе родителей. Ему говорится, не спеши, выбери хороших родителей. Хороший город для родителей, посмотри, что там, где много храмов, это хороший город. Его ориентирует, ему проповедует, пока вот он еще, так сказать, не воплотился. Перед изображением разговаривает с ним, с умершим человеком. И главное стремление в том, что бы ни случилось, зови Бога, вот и все. Но в тонком теле, знаете, что может случиться? Вещи непредсказуемы совершенно. Тонкое тело может разделиться на две части, например. Одна ваша часть здесь, другая в другом месте. У вас будет просто хаос в голове. Вы услышите звуки, галлюцинации, различные формы. Какие-то крики могут проявиться, знаете, просто бред начнется. Просто ум, ваша часть здесь, другая в другом месте. У вас будет просто хаос в голове. Вы услышите звуки, галлюцинации, различные формы. Какие-то крики могут проявиться, знаете, просто бред начнется. Просто ум начнет так бунтовать, так громко начинает себя вести. На чем сосредоточиться, представьте, все будет с ума сойти, может быть. Это как в сказке, вот иди туда, но не оглядывайся. Что только сзади не будет, там и крики будут, и нападения будут казаться, все что угодно, ты должен идти прямо и не оглядываться. Вот такая решимость должна быть, нужно выработать в течение жизни. Просто успевайтесь в это время, ни о чем старайтесь не думать. Не концентрируйтесь на каких-то негативных вещах. На себе, на других, на недостатках, на чем-то еще. В этом главная суть практики. Что позитивно уже дано нам. Вот смотрите сюда. Уже есть. Это драгоценный камень, говорится. Читамани, это же драгоценный камень, исполняющий все желания. Все стоит Бога. Оно могущественно, так же, как сам Бог. Но если это уже есть, не отвлекайте внимания от этого. Все, вот это йога. И обязательно получите результат. 100%. Тут сомнений быть не может. Но если мы повторяем, практикуем, но постоянно думаем о чем-то другом, о чем-то мы думаем о себе, о других, мы все еще переживаем о каких-то вещах, которые вообще с нами не связаны никаким образом. Если мы не будем контролировать ум именно, мы не получим результаты. Это будет сложно, это очень долгий, это процесс будет трудный, мучительный какой-то. Противоестественный. И он научится на позитивных вещах. И самое лучшее – это святое имя в этом. Таким образом, желание человек получает быстро, в таком случае, быстро, всего, ну сколько. Один святой сказал, 3 дня достаточно, чтобы избавиться от всех нечистот, если правильно повторять мантру. Он даже 3 года не сказал, 3 дня сказал. Бхактивинода Тхакур сказал. Так написано. Ты даже не знаю, как это объяснить. Три дня. Но вообще для обычного человека, для обычного ума, говорится, 10-15 лет хотя бы практики должны быть хорошие. Вот мы стараемся. Я 20 лет стараюсь, пока еще видите никакого толку. То есть есть такие очень великие люди, которые могут быстро, быстро реализовать себя. На самом деле такая сильная решимость, они могут применить это все. Есть другие, они вечно сомневаются, они там не верят, тут не понимают, тут спотыкаются, тут нужна поддержка какая-то. Вот мы с вами такие. У нас вместо ног вот, два костыля, вот в духовной жизни, вот мы так вот начинаем эти шаги делать. Бабах, плашмя. Поднимите меня. Вот его поднимают, снова стоят. Третий костыль попирают, там четвертый. Такая машина, знаете. Вот, вот мы с вами, мы должны помогать друг другу. Потому что мы сейчас кали-юга искалечены, наши умы. Это же просто думать о святом уме. Все. Хотя бы свои 16 кругов, хотя бы 2 часа, 1,5 часа в день, ну полчаса тут, ну кто сколько может. Но когда вы повторяете мантру, ничего другого не будет. Слушайте мантру, больше ничего не требуется. Хотя бы то время 15 минут. Но сделайте с полным вниманием все, что требуется. И увидите, как это все будет расти сам. Это же природа. Ничего не нужно вытягивать. Что-то он маленький, дайте его подлиннее сделать. Вы разорвете его. А эти материальные желания, как их избавиться? Боже, меня уже преследуют, они душат меня уже. Но так что вы о них постоянно думаете? Вы только о них и думаете, об этих материальных желаниях. Вы думаете и привлекаете их к себе, и не хотите этого времени. А конфликт возникает. Вы думаете, они со мной. Когда они приближаются, вы их отталкиваете. Разберитесь, что тебе нужно. Вот думай хотя бы вот это время о святом, ни о чем другом. Простая дело. Но требует такой решимости. На 1,5 часа завойте решимостью. Ни о чем не думать, ничего не желать. Потом все. Потом на работу, потом туда, потом сюда, потом заметите. Время будет выделено. И вы увидите, с каким эффектом вы начнете трудиться. И посчитайте, сколько будет КПТ, насколько это будет полезнее. Мы не теряем время таким образом? Нет. Наоборот, мы его экономим. Ум становится собранным и берет только самое важное и главное для нас. Все. Не нужно ходить по супермаркету целый день, выбирать себе ремешок для часов. Но наши желания, они же растекаются, понимаете, они растекаются до безграничного состояния. Вся вселенная интересна просто. Все, он пересмотрел, перекупил, перепробовал. Я зашел в Финляндию в магазин выбрать соломинку, пить воду, знаете, соломинку. Дочь заказала, что маленький ребенок у меня был, маленький ребенок, заказал, купи мне соломинку, проси мне вот эти соломинки. Я не хотел вот через соломинку идти. Ну, ребенок, хорошо, пойду посмотрю. Я там застрял на 3 часа, я весь день потерял, потому что там соломинок миллион. Там такой вот магазин огромный, и все в соломинках. И такие прямые, кривые, со значками, полосатые, разной толщины. Ну, какую же купить? И каждый, кажется, лучше, лучше, лучше. И я просто, знаете, по неопытности просто потерялся в этом тени соломинок. Потом плюнул, купил, просто не глядя какую-то, и ушел оттуда. И там я заметил, молодежь ходит. Они ходят и рассуждают. Так, из этого мы уже пили соломинки. Из этой не... Нет, это тоже пили, ты не помнишь. Вот тогда больше мы там, из этого мы пили соломинки. Да. И вот они ходят потом в супермаркет, ищут, где же новая соломинка. А там новая соломинка. Их 1000 вариантов соломинки. И каждый день, и каждую неделю появляется новая форма соломинки. Нью. И вот люди погружены в это. Вот там немножко отвлечься будем от этих предметов. Лучше петь мантру, потому что дом все равно построят.
Я это чувствую. Хотя в прошлом году вот рядом такая же ситуация была, да, буквально в соседнем микрорайоне. Люди, ну, видимо, не пели мантры, но ночами жгли костры, они там как бы все-таки поборолись этих негодяев.
Все равно построить дом, похоже, в вашем случае. Насколько я понял ситуацию, то нам не.
Но они просто построят все равно, видимо, где-то еще, в любом случае. Но, может быть, здесь опять удастся
их побороться. Они все равно все застроят. Они
то есть бороться
их не остановить.
И, так сказать, хотя бы час думать о Боге и петь мантру, или все-таки пойти и что-то, так сказать, сделать?
Лучше петь мантру, потому что дом все равно построят.
Я это чувствую. Хотя в прошлом году вот рядом такая же ситуация была, да, буквально в соседнем микрорайоне. Люди, ну, видимо, не пели мантры, но ночами жгли костры, они там как бы все-таки поборолись этих негодяев.
Все Все равно построить дом, похоже, в вашем случае. Насколько я понял ситуацию, то они же.
Но они просто построят все равно, видимо, где-то еще, в любом случае. Но, может быть, здесь опять удастся за каких-то
пора. Они все равно все застроят. Они
будут.
Их не остановить.
А как же жить в таких?
А вот когда мы распространим Хари Кришна мантру, вот тогда мы сможем бороться по-настоящему. Нужна культура. Что у них такая культура? Это культура бизнеса. Они покупают каждого, чтобы земли борются, они вкладывают деньги, чтобы извлечь какую-то выгоду. Вы не остановите. На какой-то момент вы что-то остановите, кажется, здесь. На другом месте это возникнет с большей силой. Потом они все равно сюда. Я вижу, скажем, Алма-Ата город. Я был когда-то там 30 лет назад, еще ребенком. А рыки текли в городе, через город. Люди брали стаканы и пили оттуда воду. Все, гарантия, это чистая вода была. Никто не мог ни плюнуть, ни уронить туда мусор. И вдоль автострад были яблони, груши, так сказать. В городе можно было сорвать яблоко и есть. Столько было садов. Где они сейчас? Автостоянки и все остальное. Вы думаете, общественно не протестовало? Протестовало. Ну и что? Культуру нужно изменить. Отношения сейчас нужно изменить к миру. Не просто бороться. Поэтому мы хотим изменить сознание сначала, чтобы правильно бороться с этим мечтами. Не только с этим конкретным местом, где дом строит под этим окном, а в целом. Целый мир устроен неправильно, система. Недостаточно правильно. Нужно туда дать духовную культуру, ценности вот эти какие-то. То есть мы смотрим на вещи широким масштабом. Шире, наверное. Как себе волосы. А, тут, да, было такое послание, я помню. Седые волосы, да, она посылает. Старость приводит какое-то. Предупреждение. То есть человек должен видеть ее приближение. Она предупреждает заранее. Но человек не замечает эти вещи. Мы видим смерть из гробов умерших людей также. Разве нет? Мы видим ее. Это предупреждение. По ком звонит колокол? Говорит, не спрашивай, он по тебе звонит. Это предупреждение. Потому что потом, кому он звонит, ему уже все равно. Ему это не нужно. Это нужно для живущих людей. Звонят для живущих людей. Помните, 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 помните. Дочь нарисовала картинку мне в компьютере и подписала ее. Жизнь коротка, не трать время зря. Эта картинка всплывала, когда мой компьютер начинает переходить в этот режим. Я что-то делаю, допустим, отвлекаюсь, и картинка всплывает. Жизнь коротка, не трать время зря. И оп, трать время начинает чуть людей. Помните, 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 помните. Дочь нарисовала картинку мне в компьютере и подписала ее. Жизнь коротка, не трать время зря. Эта картинка всплывала, когда мой компьютер начинает переходить в этот режим. Я что-то делаю, допустим, отвлекаюсь, и картинка всплывает. Жизнь коротка, не трать ее. Оп, трать ее, начинаю что-то делать. Опять что-то отвлекаюсь, опять картинка. Жизнь коротка, не трать ее зря. Это мне очень помогало путешествовать. Все, что мы видим, это предупреждение в мире. Вот ребенок родился, это предупреждение, что родишься еще раз так же. Старик идет, будешь таким предупреждением. Смотри внимательно, ты видишь себя. Везде видишь себя. Везде, везде. Смотри внимательно. Везде напоминание существует. Вот кучка испражнений. Видели? Пирамидка такая аккуратная, такая красивая. И червячки там. Такая картина. Неприятная, но поучительная. Тоже можно чему поучиться. Эти червячки все вверх, заметили? Они борются за место. Там наверху пирамиды есть такое специальное место верховного червячка. И вот самый сильный червячок, он продвигается, занимает это место и кричит, я тут самый главный. Но тут же его сбрасывает какой-то другой червячок, и вот это все продолжается, продолжается, продолжается. Можно видеть поучительную картину, учиться чему-то. То есть везде есть предупреждения, везде есть какие-то наставления. Вот ее старик на встречу. Кто это? Так это же я. Через какое-то время. А человек думает, да нет, другой биологический вид вообще. Другой биологический вид. Старик. Нет. Я таким никогда не буду. Все уже умерли, предыдущие наши искатели. А мы готовимся родить вечно, правда? Устраиваемся на вечно. Нужно вот видеть, что это все предупреждение. И кругом весь мир нам учит наставление для этого. Не говорю о седых волосах. Как-то это должно быть понятнее, если уже у меня волосы посидели, значит что-то все-таки в этом есть серьезное. У других-то ладно, бывает, не дальше. Но если уже у меня седые волосы, значит, это дело серьезное. Значит, ему не врут все-таки книги священные. Значит, смерть все-таки придет. А если уже зуб выпал, ну это уже все, нужно сказать, серьезно к этому готовиться. Одна женщина, она... У нее выпали все зубы. Она состарилась. Выпали все зубы. Она решила умирать. Все. А зубы выпали, значит, смерть должна быть. И несколько лет жила смерть, смерть так и не приходила. Плюнула на все, вставила новые зубы. Пошла заниматься йогой. Снова как молодая бегает. Потом умерла. Новые зубы появились, все. Новый стимул жизни. Что бы там ни было, лучше помнить всегда об этом. Жизнь временная, но всегда это видно. Тогда будет правильный стимул поддерживать духовную жизнь. После лекции одна женщина сказала мне, ну мы же живем в материальном мире. Мы рассказали о чем-то духовном, там запили. Ну мы-то живем в своем материальном мире. Да, конечно, но мир-то временный. Она сделала так. Понятно. Я не знала об этом. Вы не понимаете, правда? Вы не понимаете вообще. Хотя кругом так много-много наставлений. Но это просто в том, что принято считать, что чем быстрее мы это повторяем, тем лучше. То есть моя рекомендация, как повторять мантру, потому что не всегда это у всех получается быстро повторять, очень быстро. Но есть повторение мантры в трех гунах материальной природы. Но это просто в том, что принято считать, что чем быстрее мантру повторять, тем лучше. То есть моя рекомендация, как повторять мантру, потому что не всегда это у всех получается быстро повторять, очень быстро. Но есть повторение мантры в трех гунах материальной природы. То есть разные люди могут по-разному повторять мантру в разных гунах. В гуне невежества это называется пикирующая джапа. Пикирующая. Человек садится, берет четки. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе. Пикирующая джапа. Танос. Потому что не всегда это у всех получается быстро повторять, очень быстро. Но есть повторение мантры в трех гунах материальной природы. То есть разные люди могут по-разному повторять мантру в разных гунах. В гуне невежества это называется пикирующая джапа. Пикирующая. Человек садится, берет четки. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе. Пикирующая джапа. Танос. Он либо засыпает, либо сразу... А, еще радарная джапа есть. Радарная. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна.
Радарная.
Радарная. Он все смотрит по сторонам и повторяет. Еще не слушает. Либо засыпает, либо туда, либо сюда. Мы с другом, я говорю, давай сегодня повторим нормально. Он говорит, давай. И мы повторяем, повторяем. Только я смотрю, он стоит у двери, повторяет мантру. Глаза закрыл. Думаю, как внимание повторяет? Почему он стоит мешочек, повторяет, мантру глаза закрыл, ничего не видит, не слышит, что он медитирует. И я тоже стараюсь стоять, смотрю на него, он стоит так, медитирует, и дырну ручку так пальцем, хлоп. Хлоп, понятно. Тамас. Можно на автомат все поставить? Автомат работает. Ум умеет это делать. Он может тело поставить на автомат. А, ты мантру повторяешь? Ну так я через 2 часа вернусь, повторяю. На автомате все. Это вот низший гуна человека повторяет, так медитирует, имеется медитация. В страсти называется пулеметная джапа. Не бодрая, а пулеметная. Страсть такая. Вылетает из него. Он думаю, не может услышать эти слоги, конечно, не может им наслаждаться, но он в страсти, он очень быстро все сделает, что к делам, делам. Бывают люди за 40 минут повторяют, что на свой ухмат. Да, недавно я такой человек говорил. 40 минут, 16 кругов. Моя дочь была маленькая, было 6 или 7, говорит, хочу повторить мантру. Я говорю, ну хорошо, течет, бери, если хочешь. Сколько хочешь. Я говорю, буду 16 повторять. Думаю, 6 из 7 ребенков. Ну, интересно посмотреть. И вот я повторяю, 16 находится за мной, тоже повторяет. 16 кругов. 15 минут, все, 16 кругов тут. Я понимал, что она меня обманывает. Я понимал. Потом она показала, как она повторяет. Я говорю, ну это же не 16, за 16 минут будет повторить, 15 минут. Я говорю, я повторю 1.5 часа или 2. Она растет, я говорю, невозможно. Говорит, возможно, я говорю, повторю 16. Говорю, ну покажи как. Она берет счет и так, Харе Кришна, Харе Кришна, это энергия страсти тоже. Страсть не берет, она сочетается, и этот человек набывает такие ловки. Либо он повторяет сокращенную джапу. Шнык-шнык, ам-ам. Но он же не к Богу обращается, да, понимаете? То есть к кому-то другому. Ямадуты могут прийти. Как вы, ямадуты, ко мне пришли? Я же к Богу всю жизнь обращался, я повторял святые имена. Нет, ты нас звал все время. Меня зовут Шнык-шнык, я говорю, ама. Нужно имя повторять, конечно, ну, четко, слушайте, слоги. И в добродетели именно так. Он бодро повторяет мантру, но членораздельно, внимательно. То есть бодрость от внимания должна исходить. Не от напряжения каких-то усилий, а от внимания. Бодрость от внимания должна быть. Если вы хотите мантру внимательно повторить, вы заметите, что если вы повторите медленно, это не очень будет внимательно. Мысли будут вмешиваться, вклиниваться, если слишком медленно повторить. Слишком быстро тоже не успеваете прослушивать. Вы сами это отрегулируете, просто внимание. Та скорость, где вы можете все прослушивать внимательно, и мысли не будут вклиниваться. Это ваша скорость.
В вашей лекции прозвучала такая мысль, что нужно не отказаться от своих желаний, а просто задействовать их в служении как-то. Вот. И есть такой пример знаменитый, когда Джордж Харрисон пришел к духовному учителю, и все, Флавия ему сказал, что тебе не нужно ничего менять, тебе не нужно бриться. Ты больше пользы принесешь, если будешь заниматься музыкой, писать песни. И вот вы не могли дать несколько советов людям, как же им разобраться, чтобы как им правильно занять себя в служении Богу. Если для кого-то может быть это монашеский, для кого-то это может быть.
Смысл в том, что у Бога есть все. Все, что мы хотим. Например, естественно, хотим думать о противоположном боли. Так, это, скажем, естественно, природа такова. Ну да, как открыть сознание Кришны? Думайте о Раде и Кришне. Это тоже противоположный пол. Мужчина, мужское и женское начало. Можно думать о их отношениях. Это уже связано с Богом, это очищает, не возбуждает. Также и с Гопи, и Кришной есть такие отношения. Там это женщина-мужчина, мужчина может сказать. Но это уже трансцендентные мысли, видите? То есть эту потребность можно занять и очистить ее при этом. Кто-то любит боевые всякие вещи смотреть искусство. Хорошо, читайте Махабхарату. Такие боевиков свет не видел. Но сегодня как-то могут поставить фильм просто не такой вот, современный, настоящий. Потому что таких боевиков просто ну, нет. Даже придумать невозможно так. Что происходило на поле битвы Курукшетры, например. Или подвиги, Бхишмадева, если писать, вот как это, давно Махабхарате. Это поражает воображение. Но это тоже связано с Богом, все эти события. С его великими преданными, это ощущает наше сердце, когда мы читаем, медитируем на такие военные действия. Что он еще не чувствует? Азартные игры, да, Юдхиштхира играл в азартную игру с Шакуни, с Дарьотрами. Можно медитировать на это. То есть все это есть. В Боге все это есть, и боевой дух, и мошенничество есть в Боге, на самом деле. Это мошенничество и азартная игра. И сексуальная жизнь есть в Боге. Я сексуальная жизнь для зачатия потомства. В духовном мире также есть сексуальная энергия, но она чистая, это не вожделение. Значит, это можно занять? Пример Пуджа. Она посмотрела на Кришну с вожделением. Написано. Она увидела его, увидела, как он красивый. И предложила бы сандаловую пасту на его тело. Вот и все. Достигла совершенства. Духовно. просто вожделение, она была женщиной, молодой. Естественно, испытала ему какое-то чувство, он красивый очень. И вот это вожделение она ему предложила, и получила, что за вина начальствуется. Значит, мы тоже с материальным желанием можем что-то делать сначала, разве не так? Но мы это связано с Богом, и это ощущает наше существо. Значит, есть одна заноза. Она впивается в ногу и беспокоит нас. Мы берем другую такую же колючку и вытаскиваем. То есть та же самая деятельность может быть причиной страданий и продолжения материального существования, та же самая деятельность может освободить нас. То есть она связана с Богом, она освобождает. Если связана с материальными желаниями, она закрепощает рабство. Но Бог ей все. Он ворует, он делает любые вещи. В Боге все это есть, но все чисто. Поэтому если мы медитируем имена, через это на Бога мы очищаемся. Что ворует Бог? Когда он придет в Гакуле еще, в форме ребенка это делает, он ворует по дворам масло, то сбивает гопи из молока, это лакомство. Он проникает в чулан, в сарай, там деньги хранят, подвешенные подальше, повыше, в темноте. Бьет горшок, с ним вытягивается чем-то. Масло падает, он наедается, кормит друзей. Когда все наедаются, он кормит обезьян. Когда уже обезьяны наедают, вообще никто не хочет это масло, он говорит, ваше масло никуда не годится. Даже обезьяны не едят его, вы говорите, что мы воруем. Это кому нам нужно ваше масло? Он шутник, видите, он очень весело жизнь проводит, он вечный. Он всегда играющий, вдохновляющий Бог, он всегда обновляющийся. И увлекает в эти игры других. И с одной стороны он ворует, но ведь это доставляет наслаждение всем жителям Вриндавана, когда это происходит. Они знают, что если Кришна не сворует масло, коровы не дадут молока. Потому что корова только для этого молока дают, чтобы Кришна потом воровал это масло из них молока. Они хотят кормить его, они связаны с Богом все. Ни одна жительница Вриндавана не будет сбивать масло, если Кришна придет воровать его. А это им не нужно, они для себя это делают. Но чтобы доставить удовольствие им, он сам приходит и не ждет, когда ему будут предлагать, и ворует у них. Он же знает, что для него предназначено. Это вообще восторг. Мы не успели даже предложить, он же сам пришел, уже своровал у нас. Мы даже не хотим ему давать, он берет у нас. Обычно он предлагает Богу с мантрами, с любовью, чтобы он принял пищу, чтобы мы хотим это сделать смиренно, чтобы он обратил внимание на наше смирение и принял все-таки с любовью какой-то. Но люди недавно не прячут от него все это. Потому что он вор. И он как бы старуха остается и стережет, она как стережет. Она ложится вот так на топчан к стене во дворе и стережет масло. Она специально спиной поворачивается к ним и к стене лицом. Джарати зовут его. И Кришна с Баларамой, с пастухами подходит туда, тут хорошее масло, не знаю, там не будет. Смотри, тут Джарати, выхожу в родину. А Баларама говорит, Кришна, смотри, я по ровному дыханию до старухи чувствую, что она спит. И пройдем тихонько-тихонько выйдем. Но Джарати не спит в это время, она слышит все. И широко улыбается. Все наслаждаются ними. Ловят, наконец, его на горячем. Ага, поймали. Ты ел масло, вот все лицо в маске, руки в маске, пойдем к матери. Пусть тебя накажут, тебе же нужно воспитывать. Дешево-то посмотри, вот улики, весь в маске. Вот воровал нас масло. Как? Она вообще не беспокоится, мой сын вор, что ли? Как же за привычками такие? Надо его отучать. Она же матерно чувствует, что нужно воспитывать ребенка. А Кришна говорит, мама, ты такая наивная, ты так доверчива. Ну зачем мне брать масло? У нашего дома так много масла. Пойми, сын, нет никакого смысла в рабстве. А это что? Это что? Вот это что? Все. А это они мне сделали воришкой, они мне вымазали все в масло. Кришна очень убедительно говорит, правда? Всякий раз находятся какие-то такие вот у него причины. И весь Вриндаван только об этом и говорит. Где он сейчас? Где он сейчас находится? Копал. Куда он пошел? Весь все медитирует. В каком дворе он там сейчас громит? Чулан. Вы, говорит, подвешивайте это масло повыше, пожалуйста. И в темноте храните его. Да мы так и делаем. Но какой-то странный ребенок у тебя, Ишвара. Он весь сияет, светится, и он во тьме все видит это. А, так вы с него... Хорошо, если мы снимем все украшения, тогда это украшение светится. И что говорит гопи? Нет, Ишвара, не снимай украшения. Нет, пускай он будет украшение, пусть он ворует масло. Нет. Не надо сидеть с ним. Это же интересно, мистерить на такие вещи. Вот понимаете, внутренний смысл, углубляться туда и все. И мы видим, что какие-то проблемы начинают уходить у нас просто из ума. Они просто не существуют как проблемы. Они существуют как, может быть, реальность, материальное существование. Но почему делают эту проблему? Потому что мы хотим эту проблему. Это желание связывает. Но когда мы говорим о Боге, желание материально растворяется, проблемы нет. Есть боль, а проблемы нет. Есть радость, привязанности нет. Ровно то и другое. Вот она, йога, она становится автоматически. Что нет в духовном мире такого, чтобы не было бы здесь? Разве тут есть какие-то большие тяги? Одна молодая преданная, когда уходила из этого мира, сказала духовному учителю перед смертью, я все еще привязан к материальному миру. Я не могу представить, как я сейчас буду думать о Боге на смерти. У меня еще много привязанностей. К чему ты привязан, спросил я. Например, к помидорам. Я люблю помидоры. Говорит, ты думаешь, что там в духовном мире нет помидоров? Там есть помидоры. Потому что можно идти на помидоре на Вайкунтхе, там, на Галоке Вриндаване. И отправляйся к Богу. Будут тебе там помидоры. Есть материальное желание? Ну так, это все можно выполнить и там. Почему здесь? Здесь не такие уж вкусные помидоры, не знаю. К тому же они вообще стали невозможными, они все в теплице, они пластиковые какие-то, безвкусные. Давайте пойдем за настоящими помидорами. То есть мы видим, что если мы примем это как реальность, нам будет еще легко. Вера нужна. Да, на сегодня мы закончим. Большое спасибо.
Спасибо большое за внимание. С продолжением семинара будет 20 мая. Еще раз напоминаю, будет называться продолжение «Обращая вожделение в любовь». Речь пойдет об уровне желания, об образе жизни, который мы выбираем, о феномене любви и принципах жертвенности. А сейчас у вас есть уникальная возможность приобрести книги автора, получить его автограф заодно. И если у кого-то есть желание посмотреть предыдущие семинары, это тоже возможно. Нужно обратиться к Андрею, который вот стоит за видеокамерой. Он вам запишет и эти семинары, и прошлые семинары. И вот также Авантика у нас, которая пела перед началом семинара. Кстати, ее...